Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, сентябрь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве. В Минске 5 баллов. Евро 87,63, доллар 73,64, нефть Brent 45,90. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Telegram «Говорит МСК-бот». Ну и вот ваше сообщение, конечно. Тихановская не признала Крым российским, пишет Олег. Не удивлен, Олег, даже не признал Крым российским. На всякий случай просто вам скажу. Так что я не удивлен ни разу. Было бы скорее удивительно, если бы она взяла да признала бы. Вот это было бы, да, вот это был бы поворот, правда? Вчера читал, пишет Валерий, что Гудошникова схватили в Минске, били, пытали. Как оно там в застенках кровавого режима, значит, Валерий пишет. Значит, приветствую узник застенок КГБ, пишет Панк 13. Нет, в застенки КГБ никакие я не попадал. Да, действительно, ну, задержали, как бы, ну, это даже они задержанием не называют, они сказали, а когда вас пригласили? Вот, нет, меня спросили в ВВД, потом, а когда вас пригласили? Я говорю, а куда меня пригласили? Ну, сюда. Я говорю, а, это приглашение замечательное. Говорю, это где-то в 11.32, наверное, может быть, в 35. Да, действительно, чуть не повязали, да, не, ну как, ну, понимаете как? Я не знаю, вот это чуть не повязали или нет, если меня доставили в ОВД, а потом в УВД, ну просто потом, когда выяснили, кто я есть, собственно, отпустили. Тебя отпустили? Конечно, отпустили. А вы что думаете, я прямо сейчас из УВД вам вещаю, что ли? Ну нет, отпустили, да. Вот, а так, если интересно, я, конечно, могу рассказать. Интересно, да? Ну, хорошо, я расскажу. Я просто пошел, думал, студенты же там собираются. Тут тонкая грань, пригласили, пишет Just Sam. Да-да-да. Значит, я сейчас расскажу, как меня куда пригласили. Студенты же должны были собраться возле Министерства образования. Те студенты, которые протестно настроены. И они должны были там что-то это, значит, кричать в сторону Министерства образования. Ну, и я думаю, ну, пойду, значит, посмотрю. Ну, а заходил со стороны БГУ. Смотрю, возле БГУ стоят студенты. Ну, человек, ну, так, 30. По прикидке. Студенты. Ну, наверное, студенты. То есть я же не могу вам гарантировать, что это все студенты. Да? Наверное, студенты. По возрасту, во всяком случае, были студенты. Ну, у них флаги, все дела, там, символика. Они что-то вот митингуют, что-то там кричат. Вот. Ну, и возле университета стоят какие-то люди в пиджаках. Просто так вот издалека смотрят на них. Мол, что происходит вообще? Я так снял на телефон, думаю, ладно, отправил своим. Если успел отправить, я не помню. Думаю, пойду к Министерству образования. А там до Министерства образования просто пройти через часть вот площади независимости. То есть, ну, метров 100 там до Министерства образования. Ну, пойду к Министерству образования. Дохожу до Министерства образования, там, ну, никого из студентов нет вообще. Стоят автобусы какие-то. Это, видимо, автобусы с полицией. Вот. Ну и, соответственно, так вот полицейские стоят, ну я даже не знаю сколько, ну человек 5 в обычной форме просто возле здания входа. Ну так вот, цепочка это назовите, или как это назовите. Ну просто через некоторое расстояние стоят и все. Причем, по-моему, и женщины, и мужчины. Так вот. Ну, я, значит, достал телефон, снимаю видео, говорю, ну, вот, я пришел к Министерству образования, здесь на 11.30 назначена, вроде как, акция, акции нет пока, пойду, значит, назад к БГУ, потому что, ну, там хотя бы кто-то что-то делает. Ну, интересно же, правильно? Ну, разворачиваюсь, ухожу, вот, как ни в чем пирожок, иду к БГУ, спускаюсь в переход, точнее, подхожу уже к БГУ, это минута прошла, две, а там уже студентов нет. То есть, пока я снимал видео, там уже студентов нет. Ну, или этих людей, которые вот выдают себя за студентов. Думаю, а где они? Окей, перехожу опять через подземный переход, поднимаюсь наверх, выхожу к БГУ, смотрю, есть полицейские. Ну, полицейские, все в обычной форме, опять же, не в экипировке какой-то там, не в касках, масках, еще чего-то. Они только в этих, антиковидных масках, то есть в таких медицинских. Ну, достаю телефон, говорю, ну, слушайте, я вот 2 минуты меня не было, а студентов-то или тех людей, которые похожи на студенты, их нет. Ну, наверное, потому что здесь вот уже теперь полиция, значит, а я вот предполагаю, что студенты, они куда-то в ту сторону либо ушли, либо кто-то уехал вот на автобусе. И дальше, значит, кладу телефон в карман и спокойно иду. И тут выходят 2 человека. Один в форме, другой не в форме, то есть он по гражданке. И так вот тот, который в форме, за локоток меня так, пройдемте, молодой человек. Я говорю, ладно. Ну, то есть я никакого сопротивления, естественно, не оказываю, ничего, зачем. Вот, пройдемте, молодой человек. И в машину прям меня раз, в УАЗик сажают. УАЗик Патриот, кстати. У вас Патриот, имейте в виду. А вот, сотрудничество предложили. Сергей, что мне предлагать сотрудничество, я гражданин России? Я, ну, бесполезное сотрудничество абсолютно. Значит, под локоток так, раз, и все. Ну, первая, значит, фраза. Отключаем телефон. Я говорю, окей, отключаю телефон. Колющие режущие есть? Нет, говорю. Что-то запрещенное есть, вещества? Я говорю, нет. Так, а кто такой, почему здесь, что делаете? Я говорю, да я журналист из России, как бы, ну, что я делаю? Работаю. Документы есть? Я говорю, есть. Дайте документы. Ну, даю пресс-карту. Смотрит пресс-карту. Она в таком состоянии, я вот после ливня позавчерашнего, да, она просто такое ощущение, что ее собака пожевала и выплюнула. Все, эту пресс-карту можно выкинуть, она уже никудышная, но другой нет. Вот. Ну, она промокла вся почему-то, ну, и разваливается. Ну, это не важно. Я говорю, ну, дождь был, разваливается. Ладно, аккредитация есть? Я говорю, да нет. Ну, как бы, с собой-то точно нет. А надо, чтобы была. Я говорю, да кому надо, господи. Что непонятного? Вот, говорю, пресс-карта, все. Сейчас, подождите. Значит, в рацию. Ну, кому-то там, не знаю кому. Но он с нами, значит, мы его взяли. Но он якобы журналист. И все. Вот с этого момента меня все время называли якобы журналист. Чтобы... Он якобы журналист. Ну, понятно, но, значит, в рацию. Вези этого якобы журналиста ко мне. Думаю, ладно. И мы, значит, поехали объезжать кругом все, потому что на машине так, пешком 100 метров, а на машине километр, если не полтора, чтобы объехать и приехать на ту точку, где вот Министерство образования. Приезжаю туда, там человек, которого я, кстати, видел, когда снимал видео еще у Министерства образования. Я так, ну, просто обратил внимание, он тоже в гражданском, все. Он, значит, подходит, ну, дядька такой, ну, так, ну, лет 50 ему так, вот, ну, по голосу, по всему, по тому, как выглядит. Примерно. Ну, все в масках, поэтому не могу сказать, сколько конкретно лет. Ну, так, лет 50. И он такой, Алексей, как по отчеству? Я говорю, Валерьевич. Он говорит, Алексей Валерьевич, а где ваша манишка пресса? Я говорю, да нет ее. А где аккредитация? Я говорю, ну, в общем, должна быть, но с собой-то нет. Он говорит, ну, закон о прессе-то наш, знаете? Я говорю, ну, в общем, не очень. Он говорит, ну, раз не очень. То тогда давайте-ка мы съездим с вами в ОВД. Ну, в смысле, отвезем вас туда, в ОВД. Вот. Чтобы выяснить, кто вы есть такой. А то мало ли. Может, вы, говорит, провокатор какой-нибудь. Может, вы, говорит, какой-нибудь там заезжий гастролер. Ну, бандит какой-нибудь. Я говорю, ну, в общем, ладно, окей, давайте поедем в ОВД. Ну, что, раз уж так, то поехали. Он говорит, ну все, вы там не обижаетесь. Я говорю, да я чего мне обижаться? Как бы, понятное дело, есть претензия, давайте выяснять. Ну, поехали в ОВД, московский, московская она называется, что самое интересное. Есть какая-то тоска по родине. А, вот, насверкал там, за координатора приняли. Да, и Иван говорит, скорее всего, за координатора приняли. Да, скорее всего. Срисовали тебя, пока ты туда-сюда по площади ходил. Работают, ребята, говорит Панк 13. Да. Ну, я уж очень откровенно ходил. Но, честно сказать, если бы я был координатором, я бы так откровенно не ходил, понимаете? Я бы как-то похитрее ходил. А тут я прям перед ними с телефоном, рассказываю в этот телефон. Ну, не знаю, почему они решили, что я координатор. Ну, окей. Мне кажется, слишком откровенное поведение для координатора. Ну, может быть, бывают такие глупые координаторы, которые ведут себя так же, как я. Окей. Значит, повезли меня в этот ОВД, московское, да, или московский, ну, московское, да. Ну, приезжаем в ОВД, я сижу, выходите. Я говорю, окей. Встал, стою. Они говорят, проходите, проходите, мужчины. Я говорю, ну вы как бы говорите просто, что делать. Потому что, говорю, я сейчас пойду, вы подумаете, что я побежал куда-нибудь. Нафиг надо. Вы говорите, что делать. Да, хорошо, значит. Проходим сюда, проходим сюда. Там на входе интересная картина. Сидят два каких-то, непотребных человека. Ну, то есть первая дверь открывается, и дальше такой предбанничек. Ну, вы понимаете, да, там КПП, пропускной пункт. Сидят два каких-то человека, ну, я уж не знаю, откуда их взяли, но вот прямо как из кино. Ну, прямо... Негодяи, бандиты, все, бандиты, значит, плохие ребята. Вот. Но не бандиты в том смысле, как Саша Белый, а бандиты в том смысле, как Кофелек, какой еще Кофелек, вот примерно так. И, значит, стоит на посту, значит, милиционер, рост где-то метр так вот 60, и маска тоже на лице, и уши так оттопырены, значит, этой маской. Ну, в общем, вид интересный. И автомат, Калашникова прямо у него на груди. И автомат, не сборный, никак у него не складывается приклад, ничего. То есть такой длинный автомат. Ну, в общем, он что в высоту, что в длину получается. Вот он с автоматом примерно одинакового размера человек. Значит, и он вот единственный, кто так вот, решил показать мощь, всю мощь. Он, руки давай, вот так, руки давай. Значит, руки протягиваю. Он мне это побрызгал на руки антиковидной жидкостью. Ну, вот какой-то там. Ну, обработал, чтобы я никого там не заразил никаким ковидом, мало ли. Никто же не знает, кто я. Вот, я руки давай. И в этот момент вот эти два, значит, негодяя, Люмпина, так скажем, они, конечно, я так подумал, телепаты. Они такие, вот так вот делают. Руки давай, вот так вот делать. Значит, прям натурально, руки давай, стоит тут с автоматом деревянным, руки ему давай. значит, мне, в общем, не смешно, но потом, когда вспоминаешь, ситуация довольно смешная. Потом, значит, проходите, прохожу, пойдемте там, значит, на какой-то этаж. Я какой-то этаж иду, значит, со всеми, все, меня ведут. Ну, ничего там, не за руки, ничего, я просто говорю, я сам иду, все, окей. Вот, подходим к какому-то кабинету, говорят, куда политических? Думаю, мама родная, я еще и политический. Господи, прям как это, в Советском Союзе по 58-й статье. Куда политический? Ну ладно, политический. Ведут еще на какой-то этаж, значит, заводят какая-то комната, что-то посадили, значит, на стол. Сижу, выходит человек, говорит, так, значит, еще двое со мной каких-то, я вообще не знаю, кто это, тоже задержанные какие-то. Значит, у кого телефоны есть? Я говорю, у меня есть, он отключен, мне сказали отключить. Я отключил, говорю, можно включить или как? Нет, кладем телефоны на стол. Я говорю, без проблем. Положил телефон на стол, сижу. Вот. Подходит человек, говорит, этому, который сказал, телефон на стол кладем, говорит, это якобы журналист. А, он якобы журналист? Ну ладно, хорошо, значит, уходит куда-то тот, который приходил, тот, который за столом сидит, сидит. Я говорю, слушайте, а вы не подскажете мне время, просто потому что мне вот очень бы надо было бы знать, сколько время. Ну, интересно, потому что мне важно знать, сколько время, потому что у меня тут эфир горит еще, мне надо выходить с включением на телек. Он мне говорит, ЧЕС выяснит, кто вы такой. И все вам скажут. Я вам ничего не скажу. Даже время. Я говорю, понял, понятно, хорошо. Проходит минута, выходит какой-то еще человек. Так, мужчина, проходим. Значит, мы с ним идем, выходим из здания. Уже выходим из здания, из ОВД. Садимся, значит, в УАЗик в этот же. Едем куда-то еще. Я говорю, а мы еще куда-то едем? Никто мне, естественно, не отвечает. Все, значит, напряженно куда-то едут. Все нормально. Думаю, ну ладно. Приезжаем, и понимаю, что это уже УВД. Приезжаем в УВД, и там меня наконец-то встречает первый человек без маски, и который, в общем-то, разговаривает, с которым можно, общаться абсолютно спокойно. Вот. Но остальные все просто выполняют задачу, вы понимаете, да? Они не грубые, они не злые, там, они никого не бьют, ничего такого, но они выполняют задачу, все. Они тебе ничего не говорят, ничего вообще. Сюда, туда, окей. И тут, значит, человек, он уже без маски, все, я так вот примерно лицо запомнил, вот. И он, я говорю, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте. Говорит, вы якобы журналист. Я говорю, якобы журналист. Он говорит, пойдемте зайдем в здание. Я говорю, пойдемте зайдем. Зашли в здание. Он говорит, что-нибудь запрещенное с собой есть? Я говорю, нет, запрещенного ничего нет. Он говорит, документы давайте, у вас есть документы? Я говорю, конечно, есть, держите документы. Он говорит, хорошо. Значит, посмотрел документы, записал, естественно. Вот, телефон есть у вас, номер? Я говорю, есть. Минский есть? Я говорю, есть. Он говорит, назовите. Я говорю, не назову, пока телефон не включу, потому что не помню я его. Он, ладно, пока не надо. Значит, где работаете, чего работаете? Ну, я ему рассказал, соответственно, говорю, говорит, Москва работаю, на Звезде работаю. Что такое? Для меня это было поразительно, я-то думал, знают люди здесь. Нет, не знают, писать. Не знают, ну и ладно, не знают. Я говорю, ну окей, я повыпендриваюсь тогда, говорю. Но если, говорю, хотите прям сильно знать, то в интернете можете посмотреть. Он говорит, ну покажите. Я говорю, ну как покажу, телефон-то отключен. Он говорит, ну с моего покажете? Я говорю, да без проблем. Дал мне телефон, я, значит, открываю страницу. Не открывается ничего. Я говорю, интернета-то у вас нет. Он говорит, ну да, с интернетом у нас проблемы. И тут уже становится смешно. Ну и вот все, нашли программу, значит, я ему включаю, он так послушал. Говорит, ну ладно, что, ну ладно, и нормально. Я говорю, ну и все. И как бы на этом, в общем-то, все и закончилось. Может, вас куда отвезти? Я говорю, да как-то не надо особенно. Говорю, ну мы же вас задержали, вроде как, забрали. Может, а куда-то надо, ну куда, на место. Я говорю, может, вас на площадь независимости? Я говорю, да нет, вообще. Ну, как бы и все. Вот и все. И пошел я гулять. Ну, вот такая вот история. Ну, и все время говорили, что я якобы журналист. И еще интересный момент политический. Про пытки давай. Не было пыток. Ну, естественно, досмотр провели, там личные вещи какие-то, говорят. Вы бы не могли бы достать все свои личные вещи из карманов? Я говорю, да без проблем. Так достал их, положил. Там люди с камеры ходят, у всех нагрудные камеры. То есть все фиксируется. То есть я понял, зачем это делается. Потому что, а вдруг я сейчас головой начну биться об стенку, а потом доказывать, что меня здесь, значит, в застенках пытали. Вы поняли, да? Ну, то есть они все фиксируют. На свои вот эти вот камеры, то есть у кого-то там на руке камера, то есть наручная такая, обычная, да, хэндикам, как говорится, у кого-то специальные регистраторы прямо на одежде. Все фиксируется четко, потому что я же могу там, не знаю, напасть на кого-нибудь, или, например, я могу изобразить, что меня бьют, такие видео тоже в интернете уже ходят, как задержанные начинают там головой биться об стол, и потом рассказывать, что это их били полицейские, ну, в смысле, милиция. Ну, это известная такая штука, многие так делают, не только в Белоруссии и в России, и во многих странах мира, это такой хитрый ход, сам себя ударил, и потом сказал, что тебя ударили. Ну, вот, чтобы этого не произошло, вот камеры, все на камеру, все записано. Описывается, все, вещи достал, ну все, все, это все, да, говорю, ничего у меня нет. А, у них, у милиции, по-моему, форма, как при Советском Союзе, еще такая старая, да, я не могу сказать, что она какая-то старая, по-моему, такая нормальная форма, ну, то есть какая-то такая темно-синяя, ну и все. Ну, то есть ничего такого необычного я, опять же, в этой форме не увидел. Форма как форма, как бы. А, и птицей выпорхнул из клетки, пишет Матокин. Да, да, и Сиза, и полетел по лагерям. Он, ну, вот это вот вы имеете в виду. Сказали бы, что работаете на Шойгу, пишет Алексей Металлик. Алексей, здесь это не действует. Здесь же свои приколы, да? Без нашей Кока-Колы. У них здесь свои приколы. Своя тема, они вообще не в курсе, то есть вот наших средств массовой информации вообще не в курсе. Я как-то не знаю, я говорю, ну Звезда телеканал, ну не знаю, ну не знаете. Я говорю, а вот зря не знаете, а могли бы посмотреть. Ну посмотрю, я говорю, ну посмотрите. Вчера Лукашенко заявил о едином государстве от Бреста до Владивостока, пишет Валерий. Да было бы неплохо, наверное, да? Ну для меня, я же это, как-то, имперский дух, все дела. Да, Россия, имперский дух. Знаешь, Наговицына, пишет Матокин. Ой, господи, ну слушайте, я же прожил 90-е и начало 2000-х в селе российском. Ну как вы думаете, я знаю Наговицына или нет? Конечно, я знаю Наговицына, я знаю Круга, Наговицына, да и все я знаю. Дюмин? Да, Дюмин, конечно, знаю. Конечно, все это запетляла колея и вышла в лес. Синий воронка маяк. Петлял как бес. Все это. Там по периметру горят фонари. Ну что вы? Конечно, мы все. Похоже, будет присоединяться, мне говорят. Будут присоединяться. После этого на территории РБ будут действовать федеральные законы, и митинги за независимость приравняют к экстремизму, пишет Валерий. А вы что, думаете, здесь митинги разрешены, что ли? Они же не разрешены. Ваш профессиональный уровень окончательно вызрел. Раньше были просто ликующим триумфатором, а теперь Минский ОМОН дал четкую погремуху, пишет Олег. Да, 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 я себе теперь описание канала в Телеграме поменял с ликующего триумфатора на якобы журналиста, потому что мне кажется, что это очень смешное словосочетание. Якобы журналист, якобы журналист. Якобы политический, да, якобы политический, якобы журналист. Я 3 дня подряд вас спрашивал, почему вас не задерживают. Наконец-то дождался, пишет стратегический инвестор. Стратегический инвестор, это я вам сейчас так весело рассказываю. Мне тогда весело не было, знаете как? Ну, неприятненько, я вам честно скажу. Ну, прям неприятненько. Прям сидишь и думаешь, да ё-моё, вот так вот. Да ё-моё, ну что такое? И хочешь так сказать, да слушайте, ну ё-моё, ну чё вы вот это? Ну, мужик, вот так вот хочешь. Знаете, как бы, ну, мужики, ну вы чё вот так? Ну, это же не сработает. Поэтому просто, да, нет, кто такой, вот, документы есть, да, где работать, там, паспорт есть, да, куда идти, туда, вот. Как оказались, пришел, ушел, вот, шел, подошли, взяли, ну, то есть, такие ответы, достаточно односложные, но в итоге я все равно, я уже начал, там, это, значит, прикалываться и вещать, ну, когда понял, что они, в общем-то, настроены мирно, я уже начал как-то так рассказывать более красочно им истории. Да? Я говорю, да. И как там видео снимаете? Я говорю, на телефон. А можно посмотреть? Я говорю, легко. Включаем. Ну, они все думали, что там я, может, какой-то там, не знаю, ну, там, Next или что-нибудь еще, там, я какой-нибудь провокатор, координатор. Все им вот казалось там. Конечно, времени они на меня потратили много, объективно говоря. Ну, то есть, где-то, наверное, полчаса-то они потратили на меня времени. Наверное, даже побольше, чем полчаса, честно сказать. Вот. И это, конечно, зря получается. В этот момент можно было поймать какого-нибудь координатора. А поймали, вот видите, меня. Бесполезное занятие получается. Когда понял, что бить не будут, начал байки травить, пишет Панк 13. Ну, по типу того, да. Ну, я думаю, ну, а чё? Ну, а чё? Вот. Тем более, знаете, какая история? Я не знаю, как... Я никогда не попадал в такие ситуации в России. То есть у себя, на родине, в стране в своей не попадал. Но там история такая. Чем выше по чину человек, тем он вежливее и приветливее разговаривает. То есть вот когда, например, человек охраняет вход в здание, он руки давай. Когда человек работает на оперативном задании, и он пройдемте в машину, да? А когда выше, 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 и вот самые высокие уже чины, которые с тобой работают, они прям... Да, расскажите, а как, почему, да. Я понимаю, что, наверное, это такая интересная заинтересованность, она заключается в том, что, ну, вы понимаете, да? Она заключается в том, чтобы ты прокололся и где-нибудь, а я на самом деле провокатор, ну, вот, ну, что-нибудь такое. Или такой стоял-стоял и там, живее Беларусь! Да, ни с того ни с сего не выдержал. Я понимаю, что это такая доброта, она, в общем, не доброта. Но в целом вежливость, вот уровень вежливости, он растет с уровнем звания. Я не знаю, как это устроено. Может быть, это обратно пропорциональная вещь, а может быть, прям пропорциональная. То есть, насколько, как корреляция устроена. То есть, чем ты образованнее, культурнее и вежливее, тем ты становишься выше по званию, либо чем ты выше по званию, тем ты становишься культурнее и вежливее. Ну, я не знаю. Но в целом я могу сказать, что задержание было, ну вот, идеальное. Это было идеальное задержание. То есть вообще, ну то есть, ну все. Да, наверное, если бы я сопротивлялся, мне бы подзаломали руку там что-нибудь. Нет, просто под локоток. Я говорю, да-да-да-да-да. Говорю, не вопрос. Только не надо тут это устраивать, чтобы я потом, значит, по башке дубинкой и ногу волочил, да, до конца жизни. Я не хочу ногу волочить. Не-не, пойдемте. Куда идти? Покажите дорогу. Все, я готов, идемте. Как вас задержали, блестяще, да? Да, так вот, да, это видео есть в интернете смешное. Вот так меня и задержали, абсолютно блестяще, великолепно, прекрасная работа, сотрудники правоохранительных органов Республики Беларусь, даже вот специально так скажу. Значит, прекрасная работа, вы абсолютно замечательно сработали. Даже вот спасибо, хочется сказать. Представляете, и в застенках побывал, как говорится. И урона физически никакого. Это замечательный, я считаю, опыт. Колоссальный. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Мишустин выделил более 34 миллиардов рублей на детские выплаты, об этом пишет «Вечерняя Москва». Белорусы Крыма резко отреагировали на заявление Тихановской о полуострове. Вот это интересно, кстати, это мы можем отдельно обсудить, да? Но заявление это было, действительно, а что тут скрывать? Это аргумент, это была «Вечерняя Москва». Аргументы и факты. Министр культуры России выразил соболезнования в связи со смертью Клюева. Это невосполнимая утрата для всего театрального сообщества и отечественного кинематографа, заявила Ольга Любимова. Александр Рар. У Запада нет такого влияния на Белоруссию, как на Украину. Это тоже аналитика, можете почитать. Младшая победа. Какую участь Япония готовила Советскому Союзу? Исторический материал в аргументах. А мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 925 48 94 8. СМС-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Правильно тебя назвали якобы журналистом. Радио и телевидение это не твое. Знаю, слушаю тебя с 2013 года еще. С подъема, пишет Константин. Ой, Константин. И правда, мне кажется, лучше было бы работать по дереву. Вот. То есть мне лучше было бы работать по дереву. Вот. Как-то вспоминаются какие-то строчки. Люди как стулья, ну, что-то там почти. Что-то такое было. Да, как деревья? Ну, что-то, я не помню, кто это. По-моему, это Кровосток. Мне говорят, а вот можно ли поставить работу правоохранительных органов Белоруссии в пример нашим правоохранительным органам? Мне сравнить не с чем, понимаете, поэтому не могу вам сказать. Меня в жизни никогда, вообще в жизни никогда, нигде не задерживали. Никогда. Это первый раз, это дебют, понимаете, это дебют моей криминальной жизни, поэтому не с чем сравнить. Вот. Ну как, вот я говорю вам, в моменте вообще не весело, все очень воспринимаешь серьезно и понимаешь, что надо как бы конкретно четко отвечать и выполнять, что тебе говорят. Вот иди сюда, иди туда, все, четко отвечаешь, не выпендриваешься. Вот. После, конечно, весело, но не было бы весело, если бы не отпустили, понимаете. Но поскольку отпустили, ну и настроение сразу хорошее. Да, ну как он, запах свободы, все такое. Вот, ну когда отпустились, ну оно и хорошо. Ну оно как-то и сразу и весело. И начинаешь вспоминать какие-то смешные моменты, да? А они есть на самом деле. Но когда ты там, ну вот этого не ощущается. Все, тебе не смешно. Тебе нервно, тебе неприятно. Тебе вообще, ты добропорядочный, законопослушный гражданин, да? Тебе неприятно. Вот. Я говорю, давайте документы. Я говорю, вам какой, загран, паспорт или внутренний, российский? Давайте внутренний. Даю. Значит, а белорусского нет у вас? Я говорю, нет, я гражданин России, зачем мне белорусский паспорт? Ну, как бы, ясно. Да? Прошло незамеченным на вашем канале Лимонов 92, просто красавчик, за 2 минуты в десяточку и слово не выкинешь. Предвидел, пишет Эдмон. Да. Ну, я это видео давно знаю. Иногда его периодически выкладываю, просто потому что Лимонов, ну, светлая голова был, на самом деле. Голос прекрасно подходит, чтобы озвучивать фильмы, пишет Руслан. Давай в кино, вообще надо в кино сниматься. Все, значит, поеду в Москву, буду сниматься в кино, все мне надоело. Буду сниматься в кино и иногда в Инстаграме выкладывать что-нибудь такое протестное, там, типа, кровавый режим меня доконал, отпустите Ефремова, он ничем не виноват, вы не понимаете, в моих глазах журналисты, это не профессия, ну вот что-нибудь такое буду делать, все, в актеры пойду, хватит уже, сколько можно, в конце концов, а? Было ощущение, что, может быть, дальше не весело, пишет Саша, не, было ощущение, что не весело вообще. Понимаете? Вот было не весело. В моменте было не весело. После весело. Но это как вот, если кто-нибудь из вас когда-нибудь попадал в ситуацию, ну не знаю, аварию на машине попадали. Ну вот в моменте не весело. Ну то есть, когда все, ну такая авария, что все выжили, все хорошо в итоге, да? Ну там, ладно, машину разбил, бывает. Вот в моменте печально, грустно вообще, не весело, ужасно. Ну то есть, прям ужасно. И настроение отстой, прям настроение ужасно. Просто катастрофа. Вот, по внутреннему ощущению. Вот, ну, противно прям, противно. Вот. А потом, ну все, значит, проходит какое-то время, вот, ты понимаешь, что ты живой, все хорошо, ну машину разбил, тьфу на нее, на эту машину прям, да и ладно, все ж хорошо, да, а мог бы что-нибудь человека сбить насмерть, в тюрьму пошел, а мог бы разбиться сам, а мог бы там еще чего-нибудь, и думаешь, да и ладно, да и бог с ним, да и, а, нормально. В актеры пойду, пишет, послышалось, говорит Валерий. От актера до собак недалеко, и там и нога, пишет Алешка. Сдай аккредитацию, микрофон и значок. Но, сэр, пишет Мышел, сижу за решеткой в темнице сырой. Да-да-да, это как в армии, первую половину службы вообще не весело, а потом только со смехом эти деньки вспоминаешь, пишет Станислав. Это как школа, это как университет. Вот тебе же не весело в университете. Какой-нибудь преподаватель вдруг по какой-то странной причине, как по какой-то странной причине, вот тебя не взлюбил. И ты ходишь ему и сдаешь миллиард раз то, что мог сдать с первого раза. Миллиард раз. Ты вокруг него ходишь, ну, может быть, все-таки, ну, давайте все-таки. Вот. Нет, ты будешь сдавать с комиссией, значит, вот, будь ты проклят. Потом еще какая-нибудь комиссия, ты уже с комиссией сдаешь, тебе в этот момент не смешно ни черта. Не смешно ни черта тебе в этот момент. Тебе противно и тебе, значит, неприятно. Но потом, вот потом ты это вспоминаешь, все, ха-ха-ха. Ну, потому что ха-ха-ха. После 10-го задержания будет уже менее напряженно. Дело в тренировках, пишет Агафон. Вчера вечером слушал программу в повторе, когда ехал с работы, вспомнил слова Задорнова, что если хочешь перемен, то начни прежде всего с себя. Не мусори, не матерись, не обманывай и так далее, пишет Михаил. Верно. Это верно. Я, в общем, разделяю этот подход. 7373948, телефон прямой эфир. Ну ладно, давайте уже, хватит, я вам рассказал. На самом деле, вот некоторые говорят, что ты про себя рассказываешь. Да я не про себя рассказываю, я вам рассказываю, как правоохранительные органы Белоруссии задерживают людей. То есть в каком это формате происходит. Я думаю, что вам это интересно. Что заявила Тихановская? Бывший кандидат президента Беларуси Тихановская заявила что-то по Крыму. Это вызвало негодование со стороны, собственно, крымчан. Так, Светлана Тихановская, возглавляющая, протесты против итогов президентских выборов. Нет, стоп, где сами ее слова? Нет, слушайте, здесь нет самих ее слов. Я хочу найти сами слова. Тихановская, Крым. Вот и все. Так, вот, пожалуйста. Вот сейчас я вам... найду слова. Когда я была претендентом в кандидаты или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, говорит она, которая у нас принята в Беларуси, что Крым де юре украинский, а де-факто российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству противоречит этим законам. Но опять же, у нас задача стоит разобраться с ситуацией в Беларуси, так что волнует наш народ. То, что волнует наш народ, это новый честный выбор. Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос, и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас, сказала Тихановская. Вот. Ну, вот и примерно так. Все. Ну, в общем, на самом деле, она повторила то, что говорил в определенный момент Александр Григорьевич. Да, там все так говорят, пишет Олег. Да, 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 все так говорят, да. Ну, почти все, кроме националистов. Вот я же здесь встречал и националистов тоже там. Приятный разговор, на самом деле, но в моменте. А потом, ну, смешно тоже почему-то. Вот. Мне говорили, что это, значит, Крым аннексирован. То есть националисты белорусские, прям вот, ну, истовые националисты. Не просто вот с флагом пробежал. Флагом здесь кто только не бегает. И студенты какие-то, и женщины, которые от политики очень далеки. Я имею в виду прям вот именно националисты. Ну, это понятно, когда ты с человеком разговариваешь. Вот. Что Крым аннексирован, России нет, ну там, русского языка нет, но я вам уже рассказывал об этом диалоге потрясающем. Поэтому, да, ну а в целом, в общей массе своей, так скажем, люди здесь вот используют вот эту вот всю подход из разряда «Крым де-факто российский», де юре украинский. Вот они используют такой вот какой-то подход. Тем самым отрицая, конечно, крымский референдум, как бы получается так, что для них крымского референдума как будто бы не существовало. Ну а если они отрицают крымский референдум и право на определение народов, тогда чего они сами на улице выходят? Вопрос такой, можно я задам? Ну то есть это такой простой на самом деле вопрос, это к Тихановской. Вот смотрите, она же из протестных, правильно? Она же считает, что народ Белоруссии может сам определиться, правильно? Ну так, логично, да? У нее протест, она сама говорит, мы против действующей власти, так? Так, власть действующей не нравится, мы сами определимся. А крымский народ в 2014 году, он не был протестен к Киеву, скажите, пожалуйста? Был. Сказал крымский народ в 2014 году, что он сам определится? Сказал. А определился он сам тогда? Определился. Значит, если ты отказываешь в праве крымскому народу на это самоопределение, ну, народу Крыма, населению Крыма, то, собственно говоря, что ты сам-то с флагами бегаешь здесь? И какого ты требуешь для себя самоопределения? Что ты? Ну, ты же отказываешь. Все. Ну, значит, белорусская оппозиция де-факто белорусская, де-факто белорусский президент, значит, Лукашенко, и де-юро тоже Лукашенко. И все, и закрыли вопрос. То есть здесь, в этом смысле, у белорусской оппозиции получается невыгодная какая-то стратегия-то информационная. Она противоречит их интересам. В их интересах было бы наоборот-таки заявлять, что, значит, Крым де-факто и де-юро российский, потому что крымский народ Крыма сделал такой выбор в определенный момент. И вот мы тоже хотим сделать свой выбор. Но они заявляют обратную вещь. Она противоречит их логике. Логике их стремлений, так скажем. Поэтому, ну, окей. Окей. Мы поняли вашу логику. Ну, тогда и вы сидите и не, значит, не выступайте. Все. Складывайте флаги, сидите дома. Какие проблемы? Все. Ну, де-факто, де-юре, кто президент в Белоруссии? Александр Григорьевич Лукашенко. То есть мы не признаем эти выборы. А Крым не признал антиконституционный переворот в Киеве. Ну, не признал и все. Понимаете? Не признал Майдан. Ну, вот как-то так. А что вы хотели-то? Но они вот этого не замечают, противоречия. По какой-то причине, я не знаю, почему они не замечают этого противоречия в своих словах. Потому что по логике, исходя из того, что они сейчас делают, я имею в виду именно протестующие, им бы надо крымчан поддерживать. По логике. А они наоборот. Ну вот и все. Но я понимаю, почему они не могут поддержать крымчан. Я понимаю, почему они не могут поддержать. Очень просто. Потому что если они поддержат крымчан, то тогда у западных их товарищей, да, так скажем, можно сказать, кураторов, возникнет масса вопросов сразу же. А вы вообще за кого? Они не могут поддержать крымчан, потому что они не могут поддержать Россию. Вот такая у них странная позиция. Она противоречит сама себе. Вот два тезиса, противоречащих друг другу. Вот, к сожалению, ну что поделать. Где двойной стандарт, там уши США, пишет слушатель Майк. Дай было уже, партия дай порулить, Лукашенко дай порулить, пишет Эдмон, да. Бабушку отдай мой стяг встречал, пишет Ваня Фарточкин. Что вы, я присутствовал при рождении интернет-мема «Отдай мой стяг». Я стоял в 10 метрах от этой бабушки, которая кричала «Отдай мой стяг! Отдай мой стяг!» Вы что, я конкретно был прямо там. То есть я ее своими глазами видел. Все, я видел, как у нее взяли стяг. И я видел, как она вырывала рацию у сотрудника правоохранительных органов, вырвала, ну, сняла с него, и кинула на землю. А ей за это ничего не было. И я видел, как мужиков с этой площади в этот момент увели всех, а женщин всех оставили, в том числе и самую вот активную протестующую, вот эту самую бабушку, которая стала таким интернет-мемом, ее прямо оставили на площади. И, правда, стяг ей не вернули, просто уехали. Кто сильнее, тот и прав, пишет Александр. Ну, может быть, оно, конечно, и так. Ну, тогда все, тогда тоже, получается, оппозиции белорусской нечего ловить. Раз кто сильнее, тот и прав, объективно говоря, на данный момент сильнее Лукашенко. Значит, он и прав, ну и все. Тоже неподходящая логика. Им как-то надо в этом смысле, конечно, выработать стратегию для себя информационную. А стратегии у них, как я понимаю, особо нет. Стратегия, в общем, заключается в том, чтобы убедить население Белоруссии, что большинство, значит, люди, готовые ходить на митинги и бастовать. Ну, не знаю, вот вчера студентов призывали, бегали студенты, действительно, ну, или люди возраста студентов побегали по Минску. Сколько их было? Наверное, несколько сотен было. Ну и все. Вот. А вечером уже вот там 18.00 должна была быть акция. Тоже студенты должны были собраться вот там, где костел, на площади независимости. Так и все. А там собралось человек 50, хоровод водить. И, ну и все. И это были явно не студенты, там какие-то были великовозрастные женщины. Ну, какие-то еще, конечно, молодежь была там. Но в целом получается, что акция не состоялась. Я понимаю, почему она не состоялась. Они, наверное, хотели весь день по городу гулять, а потом, значит, прийти к 18.00 туда. То есть это вот тот самый, как мне показалось, как я думаю, актив, который каждый день как раз на Площадь Независимости и приходит. Вчера он вышел пораньше, пораньше его задержали. Соответственно, поэтому на Площади Независимости вчера никого вечером не задерживали. Вот и все. Это право нации на самоопределение, а не народа, конкретных местностей, пишет Роман. Ну, понимаете, если вы будете говорить про право нации на самоопределение, вам скажут, а наций-то много, да, наций-то много на разной земле, и национальности. Поэтому вы, конечно, можете говорить про право нации на самоопределение. Я же могу говорить о праве народа, да? Ну, народа, населения, людей, которые чего-то хотят или не хотят. И противоречий в словах той же самой Тихановской в идеях и ее заявлениях по Крыму. Ну, это объективное противоречие. Потому что если они сами не хотят признавать, значит, минской власти, протестующие здесь, то они по логике должны были поддержать крымчан. По логике должны были. А логика отсутствует, поэтому они крымчан не поддерживают. Получается, что они повторяют слова Лукашенко. А если вы повторяете слова Лукашенко, ну, тогда вообще объясните мне, пожалуйста, что в вас нового? Ну, наверное, из нового только то, что вы собираетесь там консультироваться с НАТО еще плотнее, чем это было раньше, да, там, допустим, что вы хотите выйти из ОДКБ. Ну, хорошо, и чем это полезно для России, тогда объясните. Ну, ответ очевидный, ничем это не полезно для России. Ну, давайте исходить из того, что Россия, она все-таки живет для себя. Как и любая другая страна, она живет в первую очередь для себя. И, конечно же, Россия будет исходить из своих выгод в первую очередь, а не чьих-то других, правильно? Там Тихановская, не Тихановская, Литвы, Польши. Ну, нам-то какое дело до них? Никакого. Вот и все. То есть Россия защищает свои интересы. На всякий случай. Просто если кто не понял. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, пожалуйста, говорите. Да. Пожалуйста.
Алло.
Говорите, да.
Здравствуйте. А вы не думаете, что это просто вот возрастной протест? Вот, например, вы знаете, что в школе на пятиклассники, то есть до пятиклассников хорошо учатся. У них там протоптаны дорожки, то есть их это воспитывают. А потом после
пятого... Ну, я понял, а потом подростковый возраст. Ну, есть да. такой момент. Ну, есть да, такой момент, ну, конечно.
Дело в том, что появляется адреналиновая зависимость. То есть, когда нарушаешь закон, у тебя очень хорошо прет.
То есть это знаю, у меня никогда такого не было.
Такие, да, если вовремя не остановить, получится такие вот адреналиновые наркоманы, которые будут постоянно бастовать.
Ну, некоторым по приколу, конечно. Я знаю, там, значит, новость проходила вчера, я видел. Спасибо большое, читал в неких оппозиционных российских, как будто бы СМИ, находящихся на самом деле в Латвии. Я прочитал новость про какого-то анархиста, значит, которого убили где-то в подворотне. Вот. Ну, серьезно, такая новость была. Но это был не обычный анархист. Это его, оказывается, много кто знал, и он был такой активный. И вот его жизнь описывается следующим образом. Он, то есть, не пропускал никаких протестных акций. Он всегда был против государственных во всех проявлениях. Он не пропускал там фанатских каких-то драк. Он везде, всегда, во всех вот этих драках участвовал. Да, бывают такого рода люди. То есть, адреналиновые такие, наркоманы. Вот им хочется, конечно, чтобы прямо движуха была. Но он был уже не подростком далеко. И я думаю, что в большинстве своем люди не становятся вот такими адреналиновыми наркоманами. Нет, я не так не думаю. Я думаю, что есть вот это подростковое какое-то желание выразить себя. Конечно, да. Но это так всегда было. А что, когда протесты или революции в других странах были, на кого обычно опирались? Ничего нового, на студенчество опирались всегда. На студентов, на какую-то вот, на школу. Да? Почему? Потому что молодые, потому что, значит, пылающие у них там сердца горящие, понимаете? у них светлые лица, потому что когда, например, жандармерия начинает бить вот эту молодежь, естественно, это великолепная картинка, и можно сказать, они же дети. Ну, ничего нового. То есть взрослые используют детей в своих играх, а дети вот обманываются. Они, знаете, обмануть их несложно, потому что они обманываться рады. Но это же не новинка, это всегда так было. Я с вами соглашусь. Дети слушают, о чем говорят взрослые, сидя дома, пишет Александр. Ну, взрослые, сидя дома, поговорили и не пошли никуда, а дети пошли, понимаете? Потому что взрослые, они поговорили, да и ладно. Ну, обсудили, да и ладно. Ну, взрослые все-таки взвешивают за и против. Да, конечно, есть еще и великовозрастные здесь. Ну, есть, есть протестующие. Но в целом, конечно, молодежь. Вот. Ну и почему? Ну, молодежь, ну что, ответственности ведь у молодежи нет. А им как раз кажется, что они сейчас делают что-то гиперответственное, потому что они там ходят за новое какое-то государство, которого прежде не было. Они сейчас сделают мир лучше. Ну, вот им кажется, что на площади можно сделать мир лучше. Ну, это опять не новое. Это все было, это все есть и это все будет. Так было, так есть и так будет всегда. Возьмем строчку из гимна российского. Ну, так было, так есть и так будет всегда. Ну, всегда будут подростки считать, что родители глупые, да, не понимают и неправильно прожили жизнь, а вот они сейчас творят историю. Плюс вот эта вот сама фишка, когда происходят какие-то такие движухи, да, уличные, обязательно витает в воздухе, обязательно кто-нибудь говорит, обязательно кто-нибудь нашептывает, что вы творите историю. Ну, хорошо, плохо ли, не знаю. В 15 лет, представляете, ты творишь историю. Ты не просто вышел там с флагом побегать, ты творишь историю. Ты вот здесь и сейчас создаешь историю. А? Ну, это романтика, конечно, это великолепно, это, ну, ничего себе мотивация. Ты его еще недавно думал о том, нравится тебе девочка или не нравится, нравишься ты этой девочке или не нравишься. То есть вот ты думал о каких-то таких вещах, там, мамка покушать дала, еще чего-нибудь, а мячик можно, а в футбол пойду поиграть. А тут ты уже взрослый, и ты уже пишешь историю. Как тебе кажется? Хотя, конечно, историю пишут элиты, очевидно, да, которые направляют потоки вот этим, массовые потоки, куда им надо. Естественно, элиты властные будут направлять их в сторону «сидите дома». Ну, вот, естественно, элиты оппозиционные будут направлять их «ничего не бойтесь, вы пишете историю, давайте вперед, всех не посадят». Ну что, всегда так было. «После перемен с Ельцином в России был подъем», пишет Александр. Ну, интересная оценка, Александр. Боюсь, она не совпадает с восприятием жителей России. Сильно не совпадает. «Ни по какой логике они не должны поддерживать крымский референдум. Ибо, по их мнению, народ сделал неверный выбор», пишет стратегический инвестор. Ну и все тогда. Тогда пускай они жалуются, что не поддержит Россия их оппозиционную движуху. Ну и все. Ну и как бы и, вот тогда и мы вот считаем в России, что они делают неправильный выбор. Все. И не поддержим их. Вот, вот очень все просто, понимаете? Ну если бы они поддерживали нас во всех начинаниях, если бы они поддерживали и говорили, да, значит, имеют право, значит, тогда да. А значит, в России не имеют права, русские в Крыму не имеют права. Ну, а тогда какой стати должны белорусские оппозиционеры иметь какое-то право? Давайте вот зададим этот вопрос сами себе, зададим этот вопрос белорусским оппозиционерам. Значит, тоже не имеют, все. А значит, дальше, ну, что хотите, то и делайте, как получится у вас. Ну, видимо, ничего не получится уже. Видимо, уже ничего не получится. «Вопрос студентам задай, кто им оплачивать учебу будет в Новой Белоруссии», пишет Мих-Мих. Мих-Мих, все вот люди, которые говорят, что нужно поговорить с протестующими, вот, и они будут отвечать на вопросы, вы все очень сильно заблуждаетесь. По одной простой причине. Массой, толпой, управляет не логика и не мышление, не голова, не рацио. Понимаете, массой, толпой управляют эмоции. Эмоции. Вы можете говорить там, не говорить. Вы думаете, они все одинаково думают или как? Да нет. Ты говоришь вот с одним человеком, с другим, с третьим, они все по-разному думают. У них у всех какие-то разные мысли. кто насколько образован, кто насколько включен в ситуацию, кто во что горазд, понимаете, кого как родители воспитали. Все говорят вообще разное, у них нет единой цели. Единая цель у них вот только одна, это там, надо убрать Лукашенко и будет хорошо. Ну все. А остальное, они вообще все разные, и говорить там невозможно. Ты говоришь, но это ну, бесполезное занятие. Ну, бесполезное. Это вот спросите у тех, кто в метро, думают по поводу метро. Ну, вы представляете, в метро миллионы человек ездят. Миллионы. Идите и спросите. Да все же разные. Такие дела. Поэтому только эмоции. Только эмоции. Надо чувствовать. Говорить смысла даже нет. Я пробовал. Я все понял. Смысла нет. Чувствовать. Просто настроение. Фиксировать настроение. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, среда, сентябрь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 6 баллов пробки в Москве. Что ж, начинается. Начался, чего ж там говорить, учебный год и все. И, конечно, беда. Тяжко вам. Ну, что, мы уже к этому привыкли, насколько я понимаю, да? Ну, ладно, что сделать. Но в Минске вообще 8 баллов пишут. Но вот вы можете сравнить карту, что такое у нас 6 и что такое в Минске 8. Ну, для нас 8 минских баллов – это как 3. Вообще, я в разное время здесь по Минску ездил, и могу сказать, что пробок ну, не видел. Может быть, вот сейчас они начнутся, но, вот, честно говоря, таксисты, вот, ну, я на такси прям ездил, ну, прошивают город за 20 минут прям туда-сюда, как угодно. И пробок практически нет. Вот сейчас, правда, вот есть. Восьмибальный даже рисует. Ну да, действительно, в центре что-то прям пробки-пробки сейчас. Интересно, с чем это связано. Проспект Дзержинского, вот, например, весь стоит красный. Вот. Ну, так нарисовано, во всяком случае. Ну, не знаю, есть ли такое или нет. Странно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Так, но есть одно но, Ельцина никто не травил, пишет Александр. Слушайте, про Ельцина какое-то есть интересное видео в интернете, там опрос. Значит, что думают школьники о первом президенте России? Тут провели опрос. Какая-то группа ВК, «Лампа Екатеринбург» называется. Может быть, это какое-то издание? Я вот не знаю, сейчас вот если у нас готово, давайте послушаем. Я не слушал, я не знаю, что говорят эти школьники. Давайте вместе будем слушать сейчас. Да, пожалуйста. Включаем или не включается. Ну, как сможем, так включайте обязательно. У них есть 5 минут, постоял, то уже пробка, пишет Владислав. Ельцина с Москва кидали, помню, пишет Георгий Ридзе. Ельцина с моста сбрасывали. Ельцин сам благополучно спивался с моста. Все пишут с моста сбрасывались. Вот, давайте, слушайте. Ну, какое-то такое аудио, конечно. Ну, что-то нет. Ну, давайте я с телефоном.
Удобно отдыхать, особенно зимой. Вот. В туалет сходить прикольно.
Ну, как бы от серости можно сбегать сюда с друзьями. Чисто записать. Прикольно место. Очень светло, очень модно.
Чтобы люди могли узнать Ельцина и посмотреть историю России, как раньше все было. Mm-hmm. И какую роль сыграл Ельцин в развитии России.
На самом лучшем туалет, короче,
там как в дворце.
Там мыло и крем.
Этот центр существует не для какой-то политической пропаганды, допустим, а проводятся образовательные мероприятия. Мы здесь проводили конференцию.
Чувствую здесь, на этой площадке, что здесь они могут побыть как на островке безопасности. Я чувствую, что здесь безопасно.
Ну, так вот.
Ну,
то есть, это неправильно.
То, что, оказывается, Борис Николаевич Ельцин, он был очень справедливым и хорошим человеком. Раньше жили, ну, не было свободы слова.
Просматривается такая однобокость, как мне показалось, именно фигуры Ельцина, в том плане, что он показан только с положительной стороны, никаких негативных черт в нем не показано, и это хорошо, потому что не задумываешься о том, что это может быть как-то неправильно, ну, именно в демократии, если говорить о ней. И он показывает именно то, что все должны стремиться к этому и понимать, что раньше не было лучше.
Мне очень понравилась историю. Я узнал об истории СССР, о президентах, которые у нас были, как люди жили в то время. Мне очень понравилось.
Ой, ладно, давайте останавливать, уже невозможно, потому что звук действительно плохой. Надо вот, когда пишете такие видео, это я к коллегам екатеринбургским обращаюсь, вы уж, пожалуйста, микрофон-то настройте, ну, потому что это адок какой-то. Но смысл понятен, значит, он был хороший, справедливый. Ну и прочее. У школьников не может быть своего мнения, у них только навязанное мнение взрослых. И вот, знаете, им нравится, что там светло и хорошо, и прекрасно. Ну вот. Имейте это в виду. Это про Ельцин-центр. Да, не возле Ельцин-центра там. Первый президент России Горбачев, пишет LG. Очень сильно заблуждаетесь. Объясню почему. Он первый президент Советского Союза. И последний же. Вот. А первый президент России не Горбачев, а Ельцин. Вы просто ошиблись, понимаете? Ну, может быть, вы эту тонкость не заметили. Президент СССР Ельцин. Огонь, пишется Егор. Не-не-не-не. Еще немного, и Адольф Алоизович тоже станет, в принципе, неплохим человеком. В кавычках, естественно, пишет Андрей. Зная историю, так смешно это слушать, Андрей. Ну, смешно, не смешно. Потом, как белорус, только не удивляйтесь. Вот я как бы предупреждаю, вы потом как белорусы только не удивляйтесь, пожалуйста. Когда вам вдруг ваши дети придут и будут рассказывать про там свободу какую-нибудь, какой хороший был Ельцин, и какой он был молодец, и как он все правильно делал, вот, и какой замечательный Ельцин-центр, как там все прекрасно устроено, не удивляйтесь, ладно? То есть вы должны тогда это, примите в этот момент это как то, к чему на самом деле вы были готовы уже. То есть морально подготовьтесь, когда к вам придет внук или там сын, и он скажет, ну вот Ельцин, конечно, вообще был топчик, вообще был молодец, вообще, не было в нем никаких минусов. Вот Ельцин, конечно, нам бы Ельцина еще разок. Вот, не удивляйтесь, пожалуйста. И в туалет зимой туда ходить можно, да, Глеб? Прекрасная же аргументация. За развязывание войны в Чечне Ельцина уже надо судить. Одно это все бьет, пишет Тукс. Ельцина судить как? Постфактум, он уже мертв давно. Вот это и есть стратегическая пропаганда, пишет Олег. Вот верно говорите, Олег, верно говорите. Но, с другой стороны, не может власть, значит, оболгать предыдущую власть. Так делать нельзя. Поэтому мы, конечно, находимся... Не оболгать, а обругать. Вот так, обругать. Вот. Поэтому мы находимся в каком положении? Да? Если исходить из того, в каком положении находится наша власть. Нельзя ругать Российскую империю. Нельзя ругать Советский Союз. И нельзя ругать Новую Россию. Вот все. Никого нельзя ругать. Нам каким-то образом надо подружить нашу историю. А наша история, особенно 20 века, это две революции, по сути. Ну, то есть революция и контрреволюция, которые друг другу по идеологии противоречат, ну, примерно на 100%. Понимаете, да? Чуть больше, чем на 100. Или чуть меньше, чем полностью. Есть такое выражение. И как-то это надо помирить. Вообще вспоминается, конечно, в этом смысле Рига. И там вот памятник латышским стрелкам, а за латышскими стрелками музей, по-моему, ГУЛАГа или что-то такое. Ну, в общем, что-то там про Советский Союз и какой ужасный был Советский Союз. Может, музей оккупации он называется, что-то такое. Но это в Риге. Не помню, как он точно называется. Но смысл такой, значит, как страшно и ужасно было в Советском Союзе. А перед ним стоит памятник латышским стрелкам. То есть латышские стрелки, они молодцы, вот, а Советский Союз — это ужасно. Ну, никто не будет говорить, что, конечно, латышские стрелки, в общем-то, очень сильно и помогли в создании Советского Союза. Ну, я так понимаю, неоценима была их помощь Владимиру Ильичу. Ну, если так взглянуть в учебник истории один раз, и иногда возникает вопрос, а если бы не латышские стрелки, получилось бы у Владимира Ильича? А может быть, и не получилось бы на самом деле? Не знаю даже. Ну вот как-то латыши это вот в себе мирят, эти две вещи. Не знаю как. Как мы будем мирить нашу историю в себе, тоже непонятно. Сложная, потому что она у нас в этом смысле. Ну, наверное, это строя касается больше, пишет Кэнди Бум. Музей оккупации, да? Ну все, значит, музей оккупации. Я просто забыл его название. Но он вот ровно... смотрите на памятник латышским стрелкам, и за ним этот музей. Музей рассказывает об ужасах Советского Союза, вот, а памятник латышским стрелкам рассказывает о героизме латышских стрелков, которые, в общем-то, и делали революцию своими руками. Но что, кому это уже интересно, правда? Вот да, получается такая какая-то... Вот такой постмодерн, да, получается какая-то такая бредовая немножко история, может быть, даже немножко, а полностью. Получается, двойные стандарты получаются в очередной раз. Ну вот, кстати, когда говорят про политику двойных стандартов в разных ситуациях, я вот задумываюсь, а вообще бывает политика не двойных стандартов? Вот вообще она бывает не двойных стандартов? Может, она всегда двойных стандартов, а то и тройных или каких-то четверных? Может быть, политика, она сугубо такая вообще? Ну, то есть, вот мы начали с того, что какие-то двойные стандарты к праву народа на самоопределение, нации на самоопределение предъявляет Тихановская. Да? Она вот какими-то двойными стандартами живет, когда дело касается протестов в Белоруссии и, значит, референдума в Крыму. То есть, у нее двойные стандарты. Ну, и что, видимо, у всех двойные стандарты, правда? То есть у нас вот Александр Григорьевич тоже ведь двойные стандарты по отношению к России проявлял. Сейчас вот уже вроде бы они не двойные стали, они уже стали какие-то абсолютно стандартные, нормальные. Да? Мы стали понимать, что Александр Григорьевич хочет. Вы не можете примириться историю в России, ведь Латвия была десоветизация, пишет Марина. Марина, а что ж тогда памятник латышским стрелкам-то не снесли, если десоветизация была? Я думаю, с него надо было начинать, если была десоветизация. А то как-то странно, значит, памятники Ленину мы снесем, да, там, а памятники латышским стрелкам не снесем. Ну, извините, почему? Ну, это странно, правда? Но это надо тогда сносить и памятники латышским стрелкам. Но его не снесли. Поэтому я и говорю, двойные стандарты. Думаю, что в политике вообще стандартов нет, они плавающие в зависимости от ситуации, пишет Кэнди Бум. А есть ли в Германии музей фашизма? Ведь это их история, пишет Олег Гос. Ну, у них есть, естественно, музеи, там и Холокоста, и всего. То есть то, что натворил фашизм, у них такие музеи есть. У них есть памятники и даже парки, вот все вы знаете, посвященные победе над фашизмом. Ну, в основном это, конечно, победе советского народа над фашизмом. До сих пор все это на месте. Немцы этого не трогают. Поляки расправляются довольно жестко со всеми нашими памятниками. Чехи тоже, значит, зачистили все, что могли. А вот немцы не трогают. Ну, не знаю, долго ли это длится, но в целом логично, да, понятно, почему немцы не трогают. «Весь мир насильно мы разрушим до основания, а затем», пишет мастер. Ну да, «в России дерусификация идет полным ходом», пишет Марина. Объясните, пожалуйста, о чем вы говорите. У нас русский язык перестал быть государственным или что-то случилось у нас в этом смысле? Или вы имеете в виду людей, которые любят использовать слова нерусские? Ну, это у нас было всегда. В общем-то, вот до Пушкина все усиленно говорили по-французски. Пушкин тоже говорил по-французски, но при этом создал русский литературный язык современный, по сути, да. Этим он и велик, и могуч, и силен, и неповторим, и поэтому он наше все, и поэтому он гений, и все такое. Слушай, он нам подарил тот русский язык, на котором мы сейчас говорим. Это вот Александр Сергеевич Пушкин был. Литературный русский язык. В Финляндии расстреливали большевиков на площадях. Страшно, стыдно, но революцию оставили у себя, пишет Денис. Так, дед, а где ты работал в августе 2020-го? В Минске, революцию делал. Ну и козел, пишет Эдмон Подмосковье. Ну, забавно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Сергей, мне 54 года, и хотелось бы вам оппонировать по поводу Ельцина.
Если что-то по Ельцину сказал? Договорите.
Я слышал в вашем голосе ерничество и такое неприкрытое, пренебрежение, может быть, не то. Поэтому позвольте пару аргументов, почему можно относиться по-другому. Для того, чтобы знать, почему люди относятся по-другому, то необходимо помнить, в какое время появился Ельцин и как он появился. Как он появился в Москве. Наверное, в нашей стране всегда будет востребован запрос будет на справедливость. И вот середина 80-х годов – это уже полное, вот как выглядели наши руководители, так уже и находилась в таком состоянии вся наша идеология. И понимали люди, которые работали, которые пользовались всем, они понимали,
Чтобы не усложнять, вот по-простому. Люди всегда будут за справедливость. Получили они справедливость в 90-е или нет?
Давайте чуть-чуть в сторону отойдем. А сейчас есть запрос на справедливость? А сейчас ее нету. Сейчас есть запрос на рубль. А вот я вижу поколение, вот не хочется разделять, но вот ваше поколение это уже не то. Мои дети вашего возраста, они не знают, их не интересуют общественные запросы. Им вот то, что дальше 2 метра, дальше не интересует. Вот, то есть социальная активность.
Есть, вы говорите, запрос на справедливость. Окей, я вас понял. Ельцин принес справедливость или нет?
Да, вот Ельцин ее пытался. В чем она выражалась? Вот Ельцин пытался генерить. Да, сейчас это смешно смотрится, но тогда это казалось, что Ельцин едет на трамвае, Ельцин убирает пайки, Ельцин отдал Циковскую поликлинику для ветеранов войны, и это воспринималось с благодарностью. И это были начальные шаги.
Популизм в итоге. А это ведь в итоге популизм, понимаете, в чем?
Называйте как хотите. Что такое популизм? Нет, я не согласен. Что такое популизм? Это был общественный запрос.
Популизм — это игра на публику, понимаете? Почему игра? Поездить на трамвае, что-то там.
Вы считаете, что отдача поликлиники и циковских санаториев детям и престарелым — это популизм? А я считаю это по-другому.
Ездить на трамвае и на троллейбусе – это популизм.
Что такое трамвай и троллейбус? Это знак о том, что люди могут быть равными. Поэтому ваши слова…
Ельцин был равен всем остальным? Или он один раз прокатился на троллейбусе?
Он пытался показать… мы можем об этом говорить. Хорошо.
Собянин ездил недавно в метро. Собянин недавно ездил в метро. Все, он молодец.
А вот к Собянину нет такого отношения, потому что дела его не подкрепляют это.
Как понимаете? Не подкрепляют? Ездил в метро.
Ездил.
Владимир Владимирович ездил на «Ладе Калине». Все могут ездить на «Ладе Калине».
С двумя охранниками, 3 «Лады Калинина». Это выглядело так же смешно, которое до сих пор забыть люди не могут.
Ельцин выглядел так серьезно, он же без охраны ездил.
Так любую историю можно заболтать. Вот так забалтываются
так
те вещи.
Я не забалтываю, это вы ее забалтываете.
Нет, это
забалтывание. Да нет, вы ее, очевидно, забалтываете. Фанат Ельцина, все понятно. Спасибо большое, я вас выслушал, но это смешно. Спасибо вам большое за звонок, но это смешно. Это смешно, потому что вам говорят про политические ходы. Понятно, что лидеры всех государств осуществляют некие политические ходы всегда, да? В том числе это могут быть популистские вещи. Да? Для того, чтобы показать там, я с народом и так далее. В этом нет ничего плохого. Я в слово популизм не вкладываю негативной какой-то коннотации. У меня такого нет. Естественно, лидер всегда должен показывать, что он народа. Давайте мы не будем рассуждать, как будто бы мы имеем 3 класса церковно-приходской школы образования, и в эти вещи с вами прям так и развесив уши, да, и раскатав губу верить. Хорошо, я завтра, давайте я буду президентом, я прокачусь 1 раз на трамвае. Хотите?
Я прокачусь, один раз прокачусь, я даже два прокачусь. Я могу на скейте проехать, хотите на велосипеде доеду один раз до Кремля. Чтобы вы восторгались потом еще десятилетия, значит, десятилетия, если не больше. Несколько десятилетий. Восторгались тем, как же классно я тогда прокатился на велосипеде. Ну, это же популизм. Ну, завязывайте, правда, с этим. Вы говорите, запрос на справедливость. Он отдал там кому-то чего-то. Ну, слушайте, ну, разруха полная была. Промышленность рухнула. Больницы закрывались. Врачи оставались без работы. Денег не было. Вот кому-то кого-то что-то там отдал он. Окей, хорошо. Ну, вот проблема-то большая. Вот уж достижение. Гражданская война на территории твоей страны идет, кровопролитная, терроризм мировой зашел в твою страну, ее рвут на части, а ты проехал на троллейбусе. Боже мой, великолепное достижение. Так и какие проблемы? Я, вот давайте я буду президентом, давайте, я вам предлагаю, я буду президентом, я буду жить в хрущевке. Вот я буду жить в хрущевке. И вы будете мной восхищаться. При этом в стране будет раздор, хаос, трэш какой-то. Люди будут носиться, к вам приезжать будут бандиты. Вот, вас будут увозить куда-то в леса и там терять в этих лесах. Давайте, какие проблемы? Гиперинфляция будет. На рубль ничего невозможно будет купить. Вы все будете миллионерами, и на миллионы можно будет купить жвачку. Давайте. Но при этом я буду ездить на велосипеде. Я буду дарить вам свободу, я буду значит, выполнять ваш запрос на общественную справедливость какую-то. Это первое. Второе. Но дети не такие, вы говорите. Кто ваших детей воспитал? Вы же воспитали своих детей. Вот вы про своих... Но мои дети не такие. Так вы же их воспитали. Они вам какие-то не такие. У них какой-то не такой запрос. У них запрос деньги, вы говорите. Но кто их воспитывал? Я их воспитывал? Нет. Может, их воспитывал Ельцин? Нет. Может, их Владимир Владимирович воспитывал? Нет. Кто их воспитывает? Это же ваши дети. Вы их и воспитывали. У них запрос на деньги. Понятно. Ну, как же вы так воспитали своих детей, что у них запрос на деньги? А у вас вот был запрос на какую-то справедливость. Ну, что-то странное. Понимаете, странно. Нестыковка за нестыковкой. Хрущевка на территории Кремля находиться будет или нет, пишет Максим. Да какая разница? Ну, слушайте, ну, прибедняться. Это вообще очень легко. Ну, давайте прибедняться, там, ходить, есть в столовых каких-нибудь, разговаривать с рабочими, обниматься с ними. Да без проблем, господи. Трех правильных рабочих поставили, самых чистых, самых аккуратных, самых красивых. Вот я им руку пожал, вот мы с ними сели, съели борща, выпили по стопке. Ну, стопку, если я выпью, меня уже потом уносить будут. По рюмке водки мы с ними выпили. Эх, хорошо. Потом я пошел на ярмарку меда. На ярмарке меда я потанцевал с народом. Эх, как у меня, значит. Какой молодец. Вот он с народом. И потанцевать, и выпить, да. И на троллейбусе прокатиться, да. Я прям сяду за руль автобуса, я вам больше скажу. Прям в автобус сяду, в маршрутку и проеду, прям провезу. И за проезд, я тебе скажу, есть такая возможность физическая. Умею ездить на транспорте, ну, управлять транспортом. И все, я так понимаю, вы будете очень довольны. То есть это будет выполнением вашего запроса на перемены. Перемены будут заключаться в том, что я рисуюсь перед вами на камеру, да? Ну, классно, я готов. Без проблем. Вот управлять государством, сделать жизнь людей лучше, да, сделать так, чтобы Россию уважали на международной арене, вот я не знаю, вряд ли, это тяжело. А порисоваться на камеру перед вами, вот зуб даю, легко вообще, легко. Вот эти вещи прямо здесь и сейчас, прям надену робу, понимаете, прям лапти надену и буду в них ходить. Вот в лаптях, в ветоши буду ходить. Вот, босиком прям. Ваше воробейшество. Буду ходить и говорить, деньги – это брызги. Главное – это любовь, друзья. Это любовь. Что, это так сложно, вы думаете, или что? Потрясающе. И ведь взрослый человек мне звонит, у самого дети моего возраста. Обалдеть. И до сих пор не понял этих фишек. Как такое может быть? Популистским решением будет пересадить весь госаппарат на общественный транспорт, пишет Кэнди Бум. Да, тоже вот это все. И всех мы пересадим на Волге. Ну все, мы это слышали 10 тысяч раз, и родители наши слышали 10 тысяч раз. Ну кому это надо? Ну вот ездит президент Америки на Волге? Нет. Ездит президент Америки там на каком-нибудь подобии Волги? Нет. Он ездит на огромном лимузине, понимаете, бронированном, Кадиллаке огромном, понимаете? Он миллиардер долларовый. Я сейчас вам про Трампа просто рассказываю. У него резиденция есть, у него есть Белый дом, там есть овальный кабинет, все там красиво, есть специальная еда. Ну где, ну что вот он прибедняется, он сейчас на велосипеде катается, Трамп. На велосипеде катаются, ладно, это потом уже обсудим, сейчас новости.
Дея 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Мишустин выделил более 34 миллиардов рублей на детские выплаты. Белорусы Крыма резко отреагировали на заявление Тихановской о полуострове. 4 детеныша амурского тигра родились в московском зоопарке. Это «Вечерняя Москва» все пишет, можете читать. Аргументы и факты. Министр культуры России выразила соболезнования в связи со смертью Клюева. Президент России может обратиться в Ассамблею ООН 22 сентября. Правительство России выделит, да, 22 миллиарда на выплаты медработникам. То же самое, это мы уже говорили. Греция открывает границу для россиян. По-моему, с 7 сентября, кстати, да, если я не ошибаюсь. Это уже аргументы и факты, тоже читайте. Мы идем дальше. Ну, заговорили мы про Ельцина, и вот 84-й пишет: Ельцин первый, кто откололся от ЦК КПСС, и народ это помнит, с чего все началось, вся демократия. Дети этого не знают, пишет 84-й. Да 84-й, кого волнует, кто первый откололся от чего? Давайте по плодам судить, ну правда. Плоды какие? Значит, что сделал на самом деле Ельцин, если вот по-простому? Он от советской системы, социалистической системы перешел к капиталистической. Через разрушение государства. Все. Ну, а дальше это все лирика какая-то, какие-то дополнения, свободы, несвободы. Кого это интересует? Он от социализма, от плановой экономики перешел к рыночной. Потому что у Горбачева не получилось скрестить ежа с ужом. Примерно так. Ну, не получилось. Вот. У китайцев получилось. Где Китай, где мы, все знают сейчас, да? Ну, понимаете. Дальше. Раскололось государство и разлетелись куски сразу в разные стороны. Взяли столько суверенитета, сколько захотели. А захотели очень много. И суверенитет превратился в националистический какой-то взрыв. И возненавидели бывшие советские республики. Возненавидели. Понимаете, что произошло? Вот что произошло. А теперь мы, вот современные, да, мы, Россия, мы по кускам изо всех сил что-то пытаемся этот пазл собрать. Сначала, и это было довольно долго, лет 20 мы себя собирали. Лет 20 мы только себя собирали. Мы только решали вопросы, что у нас отвалилось, что не отвалилось. Именно вот, по сути, РСФСР или Россия, Российская Федерация, понимаете? Да, решали вопросы с гражданскими войнами у себя на земле, у себя здесь, да, там, в России, понимаете? Мы решали вопросы вот эти, обороноспособности, потому что обороноспособности у нас не было никакой вообще, армию надо было опять вкладывать деньги, вот это все по кускам стали собирать, господи. Пока мы это все по кускам собирали, от нас уплыли окончательно даже те республики, которые, казалось, не уплывут никогда. Ну, казалось, романтикам, реалистам все было понятно заранее. Такие республики, как Украина, например, понимаете? Вот как Украина. В итоге от Украины остался нашим только Крым. Если так говорить откровенно и прямо. От нас уплывает Белоруссия в виде вот этих вот протестов. Не надо только рассказывать, что все эти протестанты, значит, они, ну, так их называю, протестанты, вот, что они якобы там будут потом как-то взаимодействовать с Россией. Ну, дураков нет, это вы в 90-е бы рассказывали, кто-нибудь в России бы и поверил. Все, дураков в России больше нет. Романтиков больше нет. Вот нет больше людей, которые слепо верят всему, что им говорят какие-то непонятные другие люди. Все. Все Россия понимает. Жители России, уже наевшись вот этого всего, осознают, куда и как все двигается. Все нам ясно. Спасибо большое.
И все вот это по кусочкам, через боль, через слезы, через постоянные упреки со стороны всех практически постсоветских республик, вообще почти всех, через постоянную вот эту русофобию, ненависть, отождествление русских с Советским Союзом и всяческую попытку себя перестать отождествлять вот в других республиках. Да? Они же говорят, что Советский Союз их оккупировал. А то, что они сами этот Советский Союз строили, они не говорят. Я же говорю, латышские стрелки для них это их герои, и они ничего не знают. Как будто они в революции дел никакого-то не делали, понимаете? Не принимали никакого активного участия. Вот. А потом вдруг неожиданно Советский Союз их взял да и оккупировал всех. Вот. Точнее, даже не Советский Союз, а Россия их оккупировала и стала их советизировать. Латышские стрелки, все, о чем вы говорите вообще? Сами все сделали своими руками, все вместе. Чего вы рассказываете, сказки про свои оккупации? Сами себя и оккупировали в итоге. Нет? Ну вот и все. Соответственно, это был переход от социализма, так скажем, или попыток социализма, к капитализму, или попыткам капитализма. А внешняя государственная политика, ну, собственно говоря, а какие есть варианты у нас? Ну, у нас есть варианты простые. Имперский вариант, советский вариант, или нынешний российский вариант, или российский вариант времен 90-х. Ну, тогда вы будете всегда под клеймом «Россия сдала». Россия сдала сербов, Россия сдала еще кого-то. Все будет это через забитую. Почему сдала? Ну, потому что поменяла свою внешнюю политику, потому что сил не было. Ну, потому что все. Потому что ну, не могли ничего сделать. Не могли. И вот сейчас, когда мы все это собираем, себя кое-как мы собрали, да, в кулак, кое-как. Ну, опять эти разговоры какие-то непонятные. Вот, там что-то... Свобода, не свобода. Ну, нет ни у какой страны и ни у какой уж, простите, империи, если уж вам нравятся такие формулировки, шансов никаких, если она не развивается. Она либо идет и развивается и крепнет, либо стагнирует, а потом умирает. Вот и все. Вот два варианта существуют. Больше ничего быть не может. Если американцы завтра уйдут со всех тех континентов, где у них стоят военные базы, во что они превратятся? Ну, вы сами себе задайте вопрос. Кем они будут? Я вам отвечаю, они будут, ну, Америкой, конечно, также они и будут Соединенными Штатами. Но они уже не будут теми Соединенными Штатами, которыми они стали вот сейчас, на данный момент, кто они. Ну, они будут совершенно какой-то региональной страной, там, ковыряться у себя, там, что-нибудь, строить стену с Мексикой. На этом все вопросы будут завершены у них. Все. И кто тогда будет управлять мировой политикой? Ну, предположительно, Китай, да? Правильно? Нет, неправильно. А что неправильно? Ну, то, что неправильно. Все правильно. Свобода лучше, чем не свобода, пишет Максим. Конечно. Конечно, свобода лучше, чем не свобода. Вопрос в том, как вы понимаете свободу. Скакать по площадям – это свобода. Ну, такая себе свобода. Скакать по площадям, по сути, можно всегда. При любом режиме. Хотите, можете скакать при капитализме, хотите, можете при социализме. В целом и общем, вас всегда власть будет за это бить. Всегда. А что, есть какая-то власть, которая, когда у нее скачет по площадям, не бьет? Может, во Франции не бьют, может, в США не бьют, может, в Белоруссии не бьют, может, в России не бьют. Везде всех бьют, кто скачет по площадям. Потому что это не про демократию и не про свободу, а это про беспредел и про охлократию на самом деле, это разговор. Вот эта вся площадная демократия называется охлократия, власть толпы. Все. Что еще нужно-то? Какие-то вот загадочные формулировки мы сами себе придумываем, какие-то схемы рисуем. Чего рисовать-то? Но мы сейчас собираем то, что развалилось, да, и распалось в результате Советского Союза. Мы сейчас это собираем по крупицам. Мы, Россия, мы этим занимаемся. Что, это для кого-то открытие, я не понимаю. Мы вернулись на Ближний Восток. Нас там вообще не было сколько лет. Просто исчезли. Мы вернулись. Мы стали там единицей. Мы стали там игроком реальным. Вообще-то, мнение которого учитывается. Нас там не было. Вообще не было. Понимаете? Нас не было даже, на самом деле, и в Белоруссии, если честно. Вот так вот, если посмотреть на информационную политику до вот этих событий, нас и здесь не было. Ну, натурально просто российских СМИ здесь никто не знает. Ну, просто не знает и все. Как минимум, российские СМИ здесь никому не понятны. Соответственно, и все непонятно. И что там думает Россия, вообще непонятно здесь. Здесь все живут в своей параллельной реальности. И это Белоруссия, это наш теснейший партнер. Это мы, считайте, живем в союзном государстве, они вообще не в курсе. В союзном государстве живем. Ничего так? Они ничего не знают про нас. Потому что, ну, не было нас здесь. Ну, не было. По факту не было. Вот и все. Ну, и вот и о чем разговор? Ну, в Киеве сидят непонятные люди. Ну, в Киеве, слушайте. В Киеве. Это вообще столица Руси. Той еще, той самой, нашей. Давнишней. Это первый наш город. Первая наша столица. Понимаете ли нет? Там еще сидят непонятные люди. Какие-то. Про каких-то Бандер рассказывают. Про каких-то там националистов украинских. Чего они там несут? Непонятно вообще. Киев, понимаете? Наш Киев. Ну, вообще не пойми под кем. Вот. И все это вот последствия. Естественно, это последствия распада Советского Союза. А чего еще это последствия? Ну, чего еще это последствия? Просто так случилось, что ли? Ну, нет, просто так ничего не случается. Это последствия распада Советского Союза. Мы их до сих пор хлебаем ложками большими, столовыми, из ведра огромного. И это не вкусный борщ, понимаете? Это как что-то неприятное мы хлебаем все время. Да нас бы где не было бы, если бы там бы нам не дали заработать деньги. Не понял. До сих пор разворовывается по крупицам то... Что осталось СССР, пишет Азат. Да воруют, конечно, но везде воруют. Но Азат, везде воруют. И в бывших советских республиках везде воруют. Ну, понимаете, у нас вот есть армия, например, она появилась. Мы ее создали. Из небытия просто достали и все. Возродили, как птицу Феникс. Из пепла. Ее не было. Ее натурально не было. Наша армия была ни на что негодная, не способная ни к чему вообще. Какой уж там сирийская операция. Ну что, вы не помните, что ли, этого? Единственное, что мы могли делать, красивые жесты в политике. Разворачивать самолет над Атлантикой, еще чего-нибудь там разворачивать. Все, мы ничего сделать не могли, мы были никем. Над нами смеялись, нас похлопывали по плечу и смеялись над нами. Которые, значит, купились на все эти рассказы о какой-то эфемерной свободе. Какой свободе? От кого свободе? Что мы от кого освободились? Я так и не могу понять. Вот у нас день независимости от кого? От себя? Мы от себя независимы? Или от коммунистической идеологии? Да черт с ней, с этой коммунистической идеологией. Что, я коммунист, что ли? Я разделяю идею коммунистов? Нет, я ее не разделяю, эту идею. Нравится ли мне Советский Союз? Во всех его проявлениях, нет, во всех не нравится мне проявлениях Советский Союз. То, что я во всяком случае могу читать, что я могу узнавать, во всех проявлениях не нравится. Но это было мощное государство, понимаете? Но это было государство, по крайней мере, как ни крути. Другое дело, что нужно было реформироваться и через эти реформы пройти аккуратно и спокойно. Аккуратно и спокойно мы через реформы проходить не умеем. У нас не получается. Вот мы не китайцы, все. Мы не будем работать по 16 часов в сутки. Нет, мы не хотим этого делать. Нам хочется здесь и сейчас. В этом смысле мы ничем не отличаемся от украинцев. Наши люди в 90-е ничем не отличались от украинцев в 2014-м. Точно такие же дураки. Одинаковые. Искать различий. Точно так же поверили там что-то, что у них будет что-то хорошо, потому что вот сегодня они вышли на площадь. Ну, вышли вы на площадь. Ну, поскакали. Ну, сменили вы себе власть. И из старой власти сделали себе новую. Ельцин был коммунист вообще-то в определенный момент, если я не ошибаюсь, правильно? Потом просто переобулся. Порошенко был министром при Януковиче, министром, потом переобулся. Так и чего? Что конкретно народ с этого получил? Вот скажите, что народ с этого получил? Я ответа не вижу. Что элита с этого получила, предательская? Я вижу, да, я понял. А что народ с этого получил? Я не вижу. Хорошего. Не знаю. Какая свобода? Вам нельзя что-то говорить? Да вы все время говорите. Вам нельзя что-то где-то написать? Да вы все время пишете. Вам нельзя куда-то ходить? Да, пожалуйста, ходите. Вам закрыли границы, вам нельзя куда-то уехать? Ну, сейчас ковид, понятное дело, но тем не менее, вот 7 сентября, пожалуйста, в Грецию можно лететь. Какая свобода? О чем разговор? Какая конкретно свобода нужна? чего вы себя, вот я понимаю, когда речь идет о каких-то политически заряженных людях, я понимаю, когда речь идет о политиках, да, я понимаю, когда речь идет о журналистах, и, например, они испытывают на себе некое там влияние цензуры, хотя тоже интересная вещь, но если ты считаешь, что существует цензура, ну ты иди в то издание, где нет цензуры, у нас же есть такие издания, иди. Ты считаешь, там нет цензуры, и там говорят правду. Иди там и говори свою правду в этом издании. Иди и говори. Но сидит в государственных, считает, что он подцензурен, и, значит, негодует по этому поводу. А что ты жрешь из этого корыта? Иди. Но есть же куда идти, и есть где представлять другую точку зрения. Пожалуйста, работай там. Какие проблемы-то? Нет, вот каких-то все время... Ну, ладно, все равно, журналистов я еще понимаю. Я понимаю активистов политических, что им нужно, я понимаю. Я понимаю политиков, которые рвутся к власти, я понимаю. Это абсолютно закономерное желание, да, если ты в политике, быть главным в этой политике. Это все ясно. Народу какой свободы надо? Вот у меня вопрос. Какой? Чего не хватает? Свобода. Ну, в чем ограничена ваша свобода, дорогой народ? Вот я хочу спросить. В чем? В чем? Чего вам запретили? Есть запретили вам? Нет. Ездить куда-то запретили? Нет. Кредиты ваши на ваши машины брать запретили вам? Нет. А, вы хотите машину, чтобы вам подарили, а не на кредит она была? Тогда, извините, социализм возвращайте. Тогда нужен социализм. Но социализм вам не нравился, потому что купить машину было невозможно, а сейчас ее можно купить. Значит, как все. Значит, как при капитализме. Значит, кредит. Эти кредиты есть на своих машинах. Куда вы можете... на этой машине. Куда угодно. Вы можете ехать хоть на край земли. Сможете доехать каким-то образом до Антарктиды? Пожалуйста, можете прямо на своем автомобиле попытаться. Вас ограничивать будут только технические возможности ваши. Не более того. Больше ничего вас в этой жизни не ограничивает. Свобода слова? Да боже мой, я в интернете столько свободы слова вижу. Мрак какой-то. Но никогда такой свободы слова не было вообще в мире, в жизни. Никогда такой свободы слова, как сейчас, не было по одной простой причине. Не было этого чертова интернета. Ну, что вы рассказываете? Ну, ее не было. При Советском Союзе такой свободы слова не было. При Российской империи никакой свободы слова не было. Да, что было до Российской империи, вообще говорить не буду. Понятно, что никакой свободы слова не было. Чего-то вечно не хватает. Какой-то свободы? Какой? Предпринимательство? Да иди открывай свою кафешку, пожалуйста, пускай туда ходят люди. Ну, кто хочет заниматься предпринимательством, занимается. Ну, серьезно, даже в Минске. Мне все говорят, что в Минске это такое, значит, здесь прям такой вот совок-совок. Чего? Я иду здесь эти все. Макдональдс, KFC, ресторан на ресторане, рестораном погоняет. Все время везде сидят люди, тусуются. Но если здесь такой совок, прям совок, то откуда все эти чертовы рестораны? Откуда они все? Почему молодежь одета так в Москве? Почему они одеты так же модно, красиво и классно? Потому что у них есть те же самые магазины, и есть деньги в этих магазинах эту чертову одежду покупать. И они одеты так же, они пострижены так же, у них такие же аксессуары модные на них, как и у молодежи в Москве. А у молодежи в такая же одежда и такие же аксессуары, как у молодежи в Нью-Йорке, ничем не отличаются. И все те же самые телефоны в руках, потому что глобализация рынка происходит. Все об этом, в общем, знают. Так и чего не хватает-то? Конкретно, вот конкретно. Не из каких-то вот этих вот ваших там фантазий непонятно. Какой? Что не хватает? Вам запретили брюки в клеш, может быть, ходите. Вам запретили красить волосы в синий цвет. Красьте в какой угодно, в розовый красьте. Вон, Лебедев, Артемий Лебедев, посмотрите на него. У него эти синие волосы, сейчас он вообще разноцветная голова у него. Ходит и все, и не парится вообще. И работает, и бизнес у него есть в IT, и бизнес у него есть рестораны, и бизнес такой, и бизнес сякой. Где ограничена его свобода, я понять не могу. Где, в каком моменте она ограничена? Что вот, ну что не так? Что-то надо, нам надо, ну понятно, что конкретно-то надо. При дедушке Ельцине не было такой коррупции, казнократства и дзюдоистского братства, как при Путине, пишет стратегический инвестор. Стратегический инвестор, правда, вот вы прям лапшу на уши сейчас вешаете. По поводу коррупции, вам рассказать историю с коробкой из-под ксерокса? Вам рассказать, как деньги заносили на телевидение? На телевидении, в коробках, в пакетах просто заносили, просто покупали ведущих на телевидении, чтобы те гнали джинсу. Это из 90-х вообще-то история. Коррупция. Да все было настолько коррумпировано, насколько оно могло быть коррумпировано. Все вообще, вообще все продавалось и покупалось. Вообще все. Слушайте, мои друзья, жившие тогда в военных частях, ну, со своими родителями, рассказывали, как некоторые военнослужащие умудрялись сдавать танки на металлолом. Танки советские сдавать в 90-е на металлолом. Ничего так, чтобы деньги заработать. Танк! Танк пропал. Вы попробуйте сейчас взять и сдать какой-нибудь танк на металлолом. Будете сидеть долго и упорно. Ну, попробуйте. Но это же безумие. Танк сдать на металлолом. Было. Мне кажется, это был сарказм, пишет Алекс Шу. Ну, может быть, это и был сарказм от нашего слушателя. А Сердюков, значит, полный и продал, пишет Дмитрий. Но если он полный и продал, то извините, пожалуйста, откуда у нас все то, что есть сейчас? Свобода у них ограничена тем, что хотят сначала ничего не делать, не учиться, не получать должного образования, пишет Полиграф, а потом им государство должно обеспечивать суперработу за огромные деньги, желательно непыльную, пишет Полиграф. Ну, такого нигде не бывает. Американцы вкалывают, китайцы вкалывают, немцы вкалывают, все вкалывают. Кто хочет работать, тот много работает. Кто хочет зарабатывать. Кто не хочет зарабатывать, тот не работает и нищенствует. Ну, так везде. Если ты хочешь много, ты делать должен очень много. Ты, по крайней мере, ну, в рынке как? Ты должен делать больше, чем другие. Или лучше, сильно лучше, чем другие. И это сложно. Для этого надо, да, действительно много стараться и много трудиться, и не отказываться от этого. И бороться за вот эти средства к существованию. А как еще? Ну, это рынок. На рынке всегда будут специалисты, и будет спрос на этих специалистов, и всегда будут какие-то специалисты, которые будут лучше вас. И ваша задача стать лучшими специалистами, чем они. Ну, это рынок, а как вы хотели? Какая тогда вам еще свобода нужна? Вам как раз дали столько свободы, сколько вот вы можете взять. Ну, я так понял, что некоторые к свободе-то не готовы. Хочется пособий, да, наверное, хочется пособий. Как в Европе хотим пособий? А, такая свобода, ну ясно. Просто денег раздать, с вертолета разбросать. Ну понятно, так это не свобода, это иждивенчество называется. Но это не свобода, понимаете? Это как подросток, который говорит, я хочу, чтобы меня не трогали и в мою комнату не заходили. Значит, я хочу, чтобы родители принимали меня таким, какой я есть. И родители такие, ну да, хорошо. И при этом еще деньги давали, и дают ему деньги. А я считаю, подход должен быть такой. Я хочу, чтобы вы знали, что я самостоятельная личность. Вопросов нет, иди работай. Вопросов нет, ты самостоятельная личность. Ты уже взрослый, ты это чувствуешь на себе, да? Ты вот главный, ты ничуть не хуже своих родителей. Ты уже все сравнялся с нами, без проблем. Карманные сюда деньги, одежду больше не покупаем, ничего тебе не даем, все. Никаких вот этих вот, а мы с папой возьмем в ипотеку квартиру вам на свадьбу, а сейчас мы возьмем 10 тысяч кредитов с всеми вместе семьями, чтобы провести вам эту свадьбу. А вот вам подарок, чтобы вы съездили в свадебное путешествие, мы взяли кредиты. Ничего вот этого не надо. Не играйте в иждивенчество. Не надо. Вы сами растите таких детей. Вы сами растите таких людей, таких граждан. Они потом иждивенцами остаются до конца своих дней. Они будут висеть на вашей шее и на шее государства до самой своей смерти. Понимаете или нет? Они не самостоятельные. И свобода им какая нужна тогда? Я не знаю, какая им свобода. Свобода им нужна такая. Я хочу тратить, веселиться, угорать всячески. Простите за такое слово. А вы за это будете все платить. Так вот, я говорю всем иждивенцам, я за вас платить не буду. Я против того, чтобы вам давали какое-то пособие, потому что я считаю, что вы должны идти и работать, потому что я работаю всю свою сознательную жизнь вообще. Идите и работайте. Это я иждивенцам говорю. Именно иждивенцам, которые сидят на мамкиной шее в 40 лет и рассуждают о политике, громко высказываются где-нибудь на лавочке и доминируют в этой беседе со своими такими же друзьями, иждивенцами. Ты сам-то что сделал? Ну сам что сделал? Ты сам на что способен? Где твой потенциал раскрыт? Покажи. Ты управляешь государством с лавочки. Прям такой знаток геополитики. Боже мой, а сам-то что? 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, среда, сентябрь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Евро 8.64, доллар 73.69, нефть Brent 45.98. Прямо сейчас торгуется 6 баллов. Пробки в Москве, в Минске 5. Требовать может тот, кто что-то делает, а бездельнику пособие в размере МРОТ и хватит с него, пишет Сергей. Я не против того, чтобы было какое-нибудь там пособие. Я не против этого. Если ты иждивенец, пожалуйста, окей, государство тебя содержит. Но если государство тебя содержит, и ты сам, в общем-то, ничего не предпринимаешь для того, чтобы жизнь свою сделать лучше, в финансовом смысле, знаете, здесь про финансы идет речь, то тогда хотя бы не требуй. Ну, то есть, тогда хотя бы не кричи, не бегай. Ты как бы скажи спасибо, и все. Ну, и закроем этот вопрос. Но удивительно, что именно те люди, которые меньше всего делают, они больше всего кричат. Ну, так всегда было, наверное, и так всегда будет. Хотя, вот, кстати, я сказал удивительно. Это не удивительно. Потому что так всегда было, и так всегда будет. Вот меньше всех делают. Мне вот написали, что оппозиция тебе рассказывает про варюг там каких-то. И прочее. Я что, я из детского сада к вам пришел, или из школы, может быть, я первый класс сегодня, первоклассник, первоклассник, у тебя сегодня праздник, я не в курсе, что кто-то где-то ворует, что ли, или что. Я в курсе этих вещей. Вы мне другое скажите, что оппозиция сделала, а не, вот вы говорите, она говорит, все говорят, что сделала? Вот что сделала? Давайте по плодам. Сделала что? Мост построила, больницу отремонтировала. Школу отремонтировала, изобрела что-то. Вот оппозиция мне рассказывает. Спасибо большое за этот уникальный, великолепный рассказ. А дальше я знаю, какой тезис дальше звучит. Дальше звучит следующее, значит, какие слова. Ну вот когда мы будем властью, тогда и сделаем. А что мне дает право полагать, что вы сейчас, ничего не делая, когда станете властью, начнете что-то сильно делать. Вот где я должен, в каком моменте я должен настолько довериться кому-то, кого я вообще-то и не знаю, а я никого не знаю, я политиков не знаю, вот так вот лично-то я не знаю, понимаете, не оппозицию я лично не знаю. Ну так смотрю на всех просто и все. Вот в какой момент я должен поверить, что все будет прямо тип-топ только тогда, когда в ваших руках будет власть? Вот скажите. Но вот в какой момент вдруг так должно перещелкнуть в голове? Сейчас вы ничего не делаете, а завтра вы будете делать все, и самое, что главное, для меня. Ну, я же народ, понимаете, России. Вот для меня будете делать. Ну, вот как я должен так вдруг начать думать? А ведь некоторые так и думают. Ну, где конкретные дела? Давайте, где мост, ракета, компьютер, что, ну, что-то, что-то. Хочешь за что зацепиться? Масочки раздать? Масочки вон и власть раздает. Еще, давайте, варианты. Что конкретно сделано? Чтобы, например, пришла оппозиция, которая заявляет на своем праве на власть, и сказала, знаете, мы очень много делаем для народа. Я бы сказал, например, да, я вот, ну, не знаю, вы бы сказали, мы бы сказали, мы такие, а что вы делаете для нас, для народа-то России? Как что? Вот смотрите, вот школу мы построили, там отремонтировали. У нас не очень много денег, знаете, но мы, тем не менее, эти деньги вложили вот в школу, да. Вот мы здесь построили там какой-нибудь парк, вот здесь какой-нибудь зоопарк, а вот здесь мы, значит, асфальта нет, власть плохая, асфальт не кладет, все воруют. Мы нашли, изыскали средства, положили вот здесь асфальт. И знаете, когда мы будем властью, мы не будем воровать, и вот мы сможем в большем масштабе вот так вот нашу жизнь улучшать. Улучшать и еще и улучшать. Вы почувствуете это. Это, конечно, разговор будет интересный. Это уже многие задумаются и скажут, слушайте, а может и правда? Ну что, раз они свои средства, которые у них сейчас есть, они просто не такие большие, вкладывают все-таки в нас, да, в народ, в Россию, в любимую нашу, то, наверное, когда они, наверное, продолжат так делать. Ну когда они этого не делают? Ну а как я могу поверить, что вот в определенный момент человек такой раз и изменился? Понимаете?
Ну, то есть, это вот как на что-то, с чем бы сравнить, что-то бытовое хочется, какое-то сравнение, да? Бытовое. Ну, я, конечно, вот, ну, я, конечно, взятки полиции даю, я, конечно, взятки даю врачам, но вот если я буду сам, значит, чиновником каким-нибудь и управлять ими, я, конечно, взятки никому давать не буду и брать ни у кого не буду. Ну, и кому ты это рассказал? Ты это рассказал, наверное, самым людям на земле, правда? Но если ты вор, ты вор. Если ты коррупционер, ты коррупционер. Маленький, большой, какая разница? Какая разница? Ну, уже 10 тысяч раз у оппозиции спросили, откуда биткоины. Кто чалит биткоины? Откуда они? Хоть раз кто-нибудь ответил на этот вопрос? Никто не ответил. Куда идут биткоины? На какие деньги ездите за рубеж постоянно? Откуда биткоины дорогие? Ну, задаются вопросом, откуда на счетах десятки миллионов, которые на эти можно заморозить? Десятки миллионов рублей. Откуда? Ты же оппозиционер, ё-моё, у тебя откуда деньги? Это все пожертвование? Это просто привязание? Ну хорошо, кто пожертвовал? Кто пожертвовал? Кто эти люди? Тишина. Значит, нельзя рассказывать о том, кто пожертвовал. Почему нельзя рассказывать о том, кто пожертвовал? Потому что, наверное, это не самые популярные какие-то персонажи, правильно? В широком смысле этого слова. Не самые популярные в народе персонажи. Не очень-то нравятся они народу. Потому что об этих персонажах уже знают все. Ну? Ну и все. Ну и что тогда вы мне рассказываете? Вы просто хотите взять власть, и окей, вы просто будете ей потом распоряжаться по собственному усмотрению. И как Ельцин, да? Поездите на троллейбусе, но потом, ровно как станете президентом, все. Да? Хозяин ядерной державы, хозяин красной кнопки ни на каких троллейбусах никуда не ездит. Это очевидный факт. Вот. До этого, конечно, конечно, мы все, о, боже мой, мы такие современные, мы такие клевые, мы супер, а все остальное это застой. Да ладно, рассказывай, да конечно. Так же сядете в машину в красивую, поедете с сопровождением, ну, прям на велосипеде вы будете ездить, ага. На Си Цзиньпин же на велосипеде ездит, Трамп на велосипеде ездит, Меркель же на велосипеде ездит, ну, конечно. Вот Тихановская говорила, мол, будь у ее мужа 900 тысяч долларов, то он, наверное, бы не стал заботиться о народе. Ну да, он бы не полез в политику, мол. Значит, можно сделать вывод, что и во власть они лезут, чтобы хапнуть себе чего-нибудь. Ну, Тихановская, она, как бы сказать, спасибо ей за ее прямолинейность. Она говорит, как думает, а думает она очень интересно. И всем становится понятно, что... Ну, всем все становится понятно. Зеленский едет на велосипеде, пишет Трифит. Да вот не ездит что-то на велосипеде, даже Зеленский. Господи, даже Зеленский не ездит на велосипеде. Вот понимаете, даже Зеленский не ездит на велосипеде, на троллейбусе не ездит. Не, на камеру можно разок приколоться. Конечно, можно. Все, современный, клевый, молодой. Да, можно прям надеть вместо... Можно костюм надеть, а к костюму надеть классическому кроссовки. И все такие, вау, классно. А потом зайти в какую-нибудь... какой-нибудь Starbucks, там, сказать, а как ваше имя, будут придуриваться там какие-нибудь люди, да, за стойкой, как вас зовут? А, напишите Владимир, спасибо. И это возьмет, а кофе для Владимира, о боже, он такой же, как и мы, он пьет кофе в Старбаксе, боже мой, это такая современная, это так круто. Ну, можно еще и в ТикТок видео записывать, можно. Для дураков это, конечно же, это довод. Для дураков. В ТикТок, в Инстаграме можно улыбаться, фотографироваться в подсолнухах. Да все, что хочешь, можно. Но это же все популизм. Но кроме популизма, я не отрицаю, что все политики должны так или иначе всеми популистскими возможностями, да, вот этими своими пользоваться. Они это делают. Это нормально, это инструмент привлечения электората. Глупого. Но ведь есть еще и умный электорат, а умному электорату нужны дела, дела нужны, понимаете, а если нет дела, есть только популизм, это тоже видно. И умный электорат говорит, ну я все понимаю, конечно, но извините, вы просто здесь пляшете под камеру, все не ясно, ребята. Ну проблема всех стран мира заключается в том, что умного электората всегда гораздо меньше, чем глупого электората, поэтому все... Да, заигрывают с глупой толпой. Поэтому всегда вот эти все заявления звучат, вот эти все какие-то дешевые показушники шады на камеру, ну потому что любой политик понимает, что он работает с толпой, а толпа глупая, чего непонятного. Правда, это новость, а? Ну, умный электорат, дела есть, даешь дела для всех. Кто как-то показали оппозицию, значит, нашу, значит, Шендерович, Фишман, Яшин, я, честно говоря, не знаю, с Катей, Муму и Коксом при раздаче взяток все увидели, как они могут работать, пишет Владимир. Не в курсе этих ситуаций, извините, это, наверное, что-то очень старое. Некогда им ездить, велик — это для удовольствия больше, иметь классный вел типа Трек или Кеннондейл. Это не для всех, пишет Буэнавентура. Конечно, конечно. Вот так покататься на велике. Я вот знаю, что, например, это вот не к власти, а вообще. Вот я знаю, что Иван Ургант, да, Иван Андреевич, увлекается велосипедом. Ну, я просто знаю. Вот ему нравится. Ну, это же... Вот ему просто нравится ездить на шоссейном велосипеде. Здорово. Мне тоже нравится ездить на шоссейном велосипеде. Ну, понимаете, и, может быть, кому-нибудь из вас нравится ездить на шоссейном велосипеде, кататься на велосипеде. Ну, нравится, ну и классно. Свободное от работы время, правда? Но доходы-то у нас у всех разные. Понимаете? Доходы-то у нас у всех разные. При этом все мы любим кататься на велосипеде, например. А кто-то любит играть в теннис. Вот, например, кто-то любил играть в теннис. Вот товарищ Ельцин, хотя не господин, господин Ельцин, да, Борис Николаевич, любил играть в теннис. Ну, хорошо, прекрасно. А кто-то любит играть в бадминтон. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев любил играть в бадминтон и любит, наверное, играть в бадминтон. Ну и что теперь? Можно снять на камеру, можно показать это. Ну, отлично, отлично. А кто-то еще очень любит. А кто-то марки коллекционирует. А кто-то пишет картины. А кто-то вышивает крестиком. Меня же это вообще не волнует. Я же как человек, который действительно интересуется политикой, я, в принципе, интересуюсь только делами. Слова мне... Неинтересно, только дела. Крепнет армия? Хорошо. Прирастают территории? Замечательно. Прекрасно. Чего мне еще надо? Чего мне еще надо? Какая мне, что мне еще дополнительно нужно? Вот. На меня напасть извне могут? Нет. Опасности изнутри купируются, с террористами борются? Борются. Успешно? На данный момент успешно. Что еще надо? Пойду и буду жить. Кайфовать буду, понимаете? Наслаждаться каждым моментом. Потому что у меня никто по площадям не скачет в стране. Вот радость какая. У меня гражданской войны и крови нет. Террористы страну не захватили. Мне прекрасно, понимаете? У меня ни Ливия, ни Сирия, ни Египет, ни Украина. У меня Россия. И у меня спокойно. И я хочу, чтобы было спокойно. А что, я должен хотеть крови вашей, что ли? Или своей крови я должен хотеть? Ну, я тогда безумец. Ну, если я буду здесь требовать вашей, своей крови, нашей крови совместной, ну, я безумец. Я, значит, какой-то, ну, сумасшедший, садист какой-то. Мне хочется смертей человеческих, цинковых гробов. Ну что, я этого хочу? Нет, я не хочу. Я хочу, чтобы ваши детки сидели дома с вами, а потом они растили своих деток, ваших внуков, правильно? Они возвращались с какой-нибудь очередной гражданской войны на территории своей страны в цинковом гробу. Понимаете? Ну не хочу я этого. Ну мне это не нравится, перспектива. Не возвращались калеками израненными, правильно? С отрубленными руками, да, отрезанными ушами, носами. Я не хочу этого. Зачем мне это? Зачем? Кому-то, может быть, в других странах этого очень сильно хочется, но мне вот, например, в моей стране этого не хочется. Я не могу отказать в этом праве другим странам. Если им хочется в это дикое средневековье окунуться, если им хочется в этом купаться, если им хочется убивать друг друга, плодить эту ненависть, да пожалуйста, ну занимайтесь этим. Мне, конечно, жалко вас чисто по-человечески, из гуманных соображений неких. Ну, в общем-то, вы в своем праве, пожалуйста. Что хотите, то и делайте. Можете друг друга все перебить. Ладно, будет гуляй-поле. Дальше чего? Ничего. Сидели дома в квартире, построенной в СССР, пишет Дмитрий. Сидели дома в квартире, построенной в СССР. Понятно. Ну и сейчас много строят недвижимости. Вопрос в том, чтобы ее купить. Денег надо зарабатывать. Чтобы деньги зарабатывать, не на площадь надо ходить, а работать много и усердно. Вот. Зачастую работать надо всей семьей. И муж, и жена должна работать, должны работать для того, чтобы заработать на квартиру. Чего нового-то? 7373-948, телефон прямой. Хабаров до сих пор на площади скачет, 61-й. Я посмотрел, там же есть камеры наружные. Я посмотрел, сколько там народу скачет уже. Ну, человек 100 на камере. Все. Все, вот, вот, все поскакушки закончились. Окей. Ну, там вообще даже причина-то мне до сих пор не ясна. Вот, ну, ладно. От власти через охлократию проще и отработан годами, пишет Рефит. Ну, конечно, но это технология, и эта технология используется теми, кто хочет к власти. Правильно? Ну, мы это понимаем. Замечательно. Есть такая технология. Есть технология цветных революций. Все ясно. Она используется. Она эффективна. Да. Почему она эффективная? Потому что люди дураки. Ну, были бы люди умные, технология цветных революций нигде бы не работала. Она на то и рассчитана, она так и сделана. Она из этого и исходит, что люди идиоты. И знаете, почему она работает? Потому что это так оно и есть. Поэтому цветные революции происходят в странах. Были бы все умные, книжки бы читали, разбирались бы в этом вопросе, не было бы цветных революций. Люди, составляющие книжки, да и вообще вот идеологи цветных революций, это прекрасно понимают. И они свои книги специальные, книги, труды, там, как угодно это назовите, брошюры, да, вот эти рецепты, схемы. Они рисовали и придумывали, исходя из того, что их окружают идиоты. И они были, внимание, правы. Ну, это может быть смешно, но они были правы. А что сделать, чтобы люди не были идиотами? Я не знаю. Ни в коем случае никогда идиотов не пускать никаким информресурсом. Вообще никогда. Идиоты не должны преподавать в школе. Идиоты не должны заниматься общественной деятельностью. Идиоты вообще не должны быть подпущены никуда, где есть хоть площадка, где они могут говорить больше, чем одному человеку. Не должны просто, и все. Интернет, он все изменил в этой жизни. Идиоты теперь везде, и они могут говорить, что хотят. Ими легче управлять. Они могут тебе перепостить с какого-нибудь канала или с какой-нибудь там группы в непонятных соцсетях непонятную аудиозапись, где какой-то голос будет говорить взволнованный о том, что ты не понимаешь, в Зимней Вишне 1500 убитых, значит, умерших, сгоревших, 1500, может быть, даже 2. И все. Откуда звук пришел? Кто сказал? Чего? Кто это записал? Как распространили? Ну, идиоту неинтересно. Все, он сразу верит. Официальной информации он никогда не верит. Никогда. Какая бы она ни была. Никогда. Это же официально. Что ей верить? Я не верю. У меня там вон в WhatsApp сообщение верной рассылкой пришло. Потом выясняется, откуда оно пришло. Потом выясняется, кто морги обзвонил. Оказывается, это пранкеры. Оказывается, с Украины. Нормально? Ну, можно признать, что ты был идиотом в этой ситуации, да? И стать чуть-чуть умнее. Можно. Признают? Нет. 5G. Идиоты? Идиоты. Чипирование. Идиоты. Откровеннейшие придурки. Концлагерь цифровой нас никогда не выпустит из домов. Выпустили. Идиоты были? Говорили. Ну, идиотские вещи говорили. Да, идиотские. Признали? Не признали. Наши дети теперь будут на дистанционном образовании, в школы их никто не вернет. Это делается для того, чтобы наши дети были идиотами. Кто это говорил? Детей сейчас вернули в школы. Идиоты это говорили. Так вот, я к идиотам обращаюсь. Ваши дети будут идиотами, потому что вы идиоты, а не потому что кто-то из них пытается сделать идиотов. Школа из них как раз пытается сделать людей, понимаете? А идиотами они будут, потому что у них родители идиоты. Идиотство передается по наследству, видимо, да? Фенотип формируется. Ну, то есть своему сыну идиотские вещи вы будете рассказывать, ваш сын вашему сыну про 5G, про мировой заговор, про еще какую-нибудь чепуху, правда? Лапшу на уши вешать. Семья ж все-таки. 7373948. И что нового в этом? Что, я кому-то глаза сейчас раскрыл? Ну, правда, никому же глаза не раскрыл. Ну, правда, я же ничего нового не сказал. Я же ничего свежие мысли какие-то. Ну, ничего свежего. Все то, как было, так и есть. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло.
Пожалуйста, говорите.
Добрый день вам, Алексей. С почтением ко всем. Семен Никитович, Москва. Алексей, вы знаете, я вам хочу сказать вот такую вещь, на мой взгляд. Вы знаете, почему вам народ сейчас в последние вот часы как бы и последние дни не очень часто звонит? Просто народ, на мой взгляд, народ вас просто внимательно слушает. Вот,
кто
это
вам сказал, что не часто звонит? У меня прямо сейчас забиты линии.
Нет.
Вам показать?
Ну, понятно, забито, но все-таки у меня такое впечатление, что вас внимательно слушают, и вас можно поздравить.
Да нет, я просто разговорился слишком, вот, и
нет,
все.
Нет, а так... правильно, да. А хорошо разговорились, смотрите, не в бровь, а в глаз. Очень удачный слог, всю меру, как говорится, не уброви, а в глаз. Первое. Вот. И второе. Вот смотрите, очень хорошо вы по винтикам разобрали адепта вот Ельцина, который первый, ну, в предыдущем часе звонил, пытался умничать, креативить по-хомосковски.
Но это ведь... Ну, он же, понимаете, в чем дело? Я не хочу его обижать, этого человека,
нет,
да?
Нет,
он может
на
меня обидеться. Я объясню. В чем дело? Вот послушайте, да, я просто хочу сказать. Это важно. Это важно. Он верит. Он не анализирует. Он верит. Ну, если я перестану сейчас ругаться и там называть всех людей, ну, которые там как-то вот какие-то странные вещи говорят, идиотами, все, я перестаю ругаться. Извините. Накипело. Значит, я просто скажу, это люди, которые верят. Верят всему вокруг. Но они верят, наивные. Они не идиоты, на самом деле, они наивные. Они наивные. В Ютубе посмотрел видео, поверил. Какое-то прислали тебе сообщение в WhatsApp, поверил. Всему верят. Не верят они только официальным СМИ. Ну, не верят. Вы скажете, ну, официальные СМИ сами в этом виноваты. Может быть, может быть, может быть. А может быть и нет. А может быть и нет. Понимаете? Ну, вот не верят, все. Значит, телевизор это очень плохо, там, значит, радио это очень плохо, газеты правду не напишут. Ну, а в WhatsApp вам, конечно, правду напишут. Ну, и я предлагаю таким людям наивным перестать быть наивными и прийти к следующему хотя бы умозаключению. Я не говорю, что, значит, вам на телевидении скажут правду, на радио там еще что-то. Вы можете, по крайней мере, раз уж вы не верите, не верить всем. Если вы не верите, пожалуйста, не верьте тогда всем. Но займите тогда... Это журналистская на самом деле позиция, самая правильная и здравая. Она заключается в следующем. Я просто объясняю. Когда журналист говорит какой-то человек что-то, он говорит, ну не знаю, ну не знаю. И когда ему его же оппонент, этого человека, который только что говорил, что-то говорит журналисту, журналист и оппоненту говорит, ну не знаю. Ну черт его знает. Понимаете? Ну тогда, по крайней мере, займите эту позицию. Она, по крайней мере, будет не дурацкой, не глупой, не наивной, не детской она будет. Она будет, по крайней мере, взрослой. Да, вы там никакому из лагерей вы там, да, не прильнете. Ну и черт с ним, и не надо. Но, по крайней мере, не принимайте вы, пожалуйста, слова одних на веру, а других вообще в ноль. Ну, правда, так не получается, потому что, ну, нельзя верить сообщению в WhatsApp, которое вам неизвестно откуда пришло, сразу и безоговорочно. Понимаете? Ну, нельзя, так не получается. Потому вот ситуация показательная с Алексеем Навальным. Все, его отравили. Откуда информация? Кто вам сказал? Почему вы так решили? Его отравили. Все. Ты ничего не сделаешь. То есть абсолютное недоверие к одной стороне и полное доверие к другой. Но это вера, это религия. Это значит, вы верите в людей. Это значит, вы верите в, ну, как в божество в каких-то людей. А этого нельзя делать. Вы створяете себе кумира. И на этого кумира молитесь. Да? И этот кумир может быть патриотическим, непатриотическим. Он может быть либеральным, нелиберальным. Это кумир. Не надо кумиров. Тогда будьте уже, раз вы люди, вы же себя считаете критически мыслящими, так будьте до конца критическими мыслящими. Не на 50 на 50, не наполовину. Но нельзя быть наполовину критически мыслящим. Понимаете? Это как люди, которые мне звонят и говорят, да, конечно, Бога нет, они говорят, ну какой Бог, я вообще атеист. И туда же вкидывают мне историю про 5G, что 5G существует. Ну понимаете? То есть в Бога не верю, а в 5G верю. Ну, обалденно. В историю, значит, эффект бумеранга я верю, а в Бога не верю. Так это одно и то же. Не верьте тогда и в то, и в другое. Но будьте тогда циниками, в конце концов. 10.30 новости. Здесь 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Передача «Коронавируса человеку от летучих мышей. Редчайшее явление. Инфекцию они не разносят». Вирусолог Анатолий Альштейн заявил РИА Новостям. Свое дело коронавирус через летучих мышей уже сделал, он начал пандемию, повторные случаи не исключаются, но будут очень редкими. Ну, естественно, перестанут есть летучих мышей просто, видимо, люди. Да? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит Москва-бот, телеграм. Давайте по звонкам пойдем, потому что много я что-то наговорил. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Ну ладно, давайте следующий звонок. 7373948. Как вас зовут, Олег?
Добрый день, Алексей. Это Борисович из Запрудни, преподаватель, историк. Меня так ученики все с первого по 11 класс называют. Я хочу сказать, что вот исследуя историю власти, вот прихода к власти, я давным-давно уже пришел к выводу, что к власти рвутся абсолютно серые люди, не самые умные. Самые умные работают в институтах, в конструкторском бюро, на рабочих местах. А к власти рвутся те, кто хочет, как говорят сегодня, по-легкому срубить бабки. Ни за что не отвечать. Поэтому надеяться на власть, в общем-то, не надо. Там власти находятся даже на самом верху, не самые умные люди. У меня какое предложение? Вот я хотел бы, чтобы все люди это знали.
Мне что... академика сложно быть. У власти другие задачи. Власть должна организовать работу таким образом, чтобы умные люди себя чувствовали комфортно и выполняли задачи, которые перед ними стоят.
Но вы же видите, что они не выполняют свою задачу. Поэтому простым людям, кроме повседневной жизни, надо еще заботиться о себе, выполняя работу власти. То есть людей вынуждают выходить и на митинги, и на демонстрации, и на пикеты, и все такое прочее. Но у меня какое предложение?
По митингам, если сказать про Белоруссию, я-то вижу, что здесь IT-сектор очень развит. Вот. То есть, например, Лукашенко, я думаю, что не в зуб ногой, извините, да, в IT-технологиях, но при этом IT-сектор как-то он развил. Ну, вот как-то
вот если бы он был умным человеком, Лукашенко, хотя к нему некоторое уважение есть, он пытается сохранить что-то советское, если бы он был умным человеком, давно бы, за 20 лет союзное государство давно бы превратилось в одно, в единое государство. Вот. А он ради собственных амбиций, вот получается, вот такое зло. Но я хочу сказать, что у меня есть предложение. Да. Если... К власти рвутся те, кто хочет по-легкому заработать деньги и ни за что не отвечать. Если ставить большие зарплаты тем, кто у власти, я согласен на это, но пускай они за это будут отвечать. Отвечать перед тем, кем они командуют или кто их выбрал, и в случае депутатов. То есть в конце своего срока должен быть опрос общественного мнения той части населения, на которую они работали. И если им поставили неудовлетворительно, то они должны вернуть все эти деньги в казну государства. А то еще и получить срок за обман.
Спасибо. Тогда давайте, смотрите, чтобы не было дезинфекции в этом смысле, да, и сегрегации некой, давайте тогда все так будут делать. Ну, то есть, вот, например, преподаватели, да, вот если у него студенты отстой, ну, по итогу, то тогда зарплату верни, все, что платили, правильно? Вот учил он, например, студентов 5 лет, преподаватель. А студенты, ну, прям вот на госэкзаменах сидишь, понимаешь, что есть студенты, ну, дураки. Ну, ничего не знают. Как они завтра работать будут, вообще непонятно. Все, верни зарплату за 5 лет, преподаватель. Ты им ничего не напреподавал. Давайте тогда. Тогда все должны так. Что-то мне кажется, что ваша инициатива, она хороша, но все-таки она немножечко популистская. Если позволите. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, так скажем, сказочная она немножко, да? 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Сергей. Вы знаете, да, Алексей, я вот регулярно слушаю «Говорит Москва», как бы, но слушаю «Говорит Москва» по той простой причине, что когда там еще работал Сергей Доренко, покойный, как бы оно как бы пыталось как-то балансировать на уровне правды и пропаганды. Но с уходом, соответственно, в мир иной Сергея Леонидовича, как бы радио с приходом пропагандиста из ТВЦ вашего главного редактора, оно стало то полностью тотально пропагандистским. И вы знаете, я с вами частично согласен в том плане, что частично. Есть определенный процент людей, которые действительно верят. Ну, вы мне, конечно, не дадите столько говорить, сколько вы там, как бы сами там нагородили тут этих самых огородов там. Но цветные революции происходят только в тех странах, в которых когда власть захвачена, и люди стараются максимально ее удержать. И одним из способов удержания это является именно лапшу на уши вешать народу годами, десятилетиями. Вот у меня к вам такой вопрос. А вы уже больше не ходите в ящик, скажем, дурачить народ? Вы только на радио теперь только дурачите народ? Или как?
Почему же? Дурачу еще и на ящике, конечно. Еще и в интернете.
То есть вы подрабатываете пропагандистам еще и в телевизоре до сих пор, да?
Безусловно. Почему-то подрабатываю, работаю прям пропагандистом изо всех сил.
Потому что, вот, как бы, судя по тому, что вы там все телефоны помечаете, собственно говоря, с нежелательными звонками, приходится звонить с других симок. Ну, не желаю вам долгих успехов в труде.
Ну, ясно. Еще что-нибудь? Нет, не будет. Ладно, хорошо, я понял. Не очень содержательно, конечно. Больше как-то какой-то обидой попахивает. Но я, кстати, как вы говорите, тружусь пропагандистом еще с тех времен, когда главным редактором был Сергей Доренко. И моя позиция не менялась ни по Крыму, ни по Украине, ни по каким угодно Майданам. Вы даже, если сильно потрудитесь, можете найти мои программы, наверное, если где-то они есть, времен РСН, когда я говорил про Болотную и Сахарова. Можете найти. Моя позиция вообще никак не поменялась. Ноль. Вообще ничего не изменилось. Поэтому, конечно, ну, интересно то, что вы говорите. И вам кажется, что что-то меняется. Не знаю, может быть, конечно, что-то и меняется, но во мне вот ничего не поменялось в этом смысле. Прям совсем. Поэтому да, конечно, ну, раз уж вы меня нарекли там пропагандистом, да, конечно, да, тружусь пропагандистом, да. Везде, где могу, пропагандирую всячески все свои идеи. И рад, что у меня есть такая возможность. Это очень замечательно и прекрасно. Это просто великолепно. И все равно продолжает слушать. Почему, пишет Андреас? Да черт его знает, я не знаю. Заставили, наверное. Скорее всего, заставили человека. Вот. Ну, там же, ну, почувствовал в голосе обиду именно на меня за что-то, я уж не знаю. Кстати, Сергей Доренко поддержал присоединение Крыма и не поддержал Майдан 2014 года. Кстати, с нашей радиостанции в тот момент были уволены некоторые люди, которые не поддержали присоединение Крыма. Кстати, вы об этом знаете. Еще какие-нибудь интересные вопросы вы мне зададите? Может быть, какой-нибудь интересный подход к этому делу? Может быть, вы меня чем-то удивите? Может быть, вы изобразите, что вы чуть-чуть лучше знаете, как работала радиостанция, чем я? Ну, давайте. Без проблем. Я готов и так поговорить. Без проблем. А что, какая проблема? Для меня нет никакой проблемы. Вот. Я же ведь, понимаете, в чем дело? Я же ведь не изображаю, что мне нравилось то, что творчество Сергея Доренко. Я же не изображаю, мне оно действительно нравилось. И я его, внимание, слушал и смотрел. Я, например, знаю шестиминутное практически, да, шестиминутное видео про Украину Сергея Доренко на его YouTube-канале, да, которое называется «Идите в жопу, братья». Ну, посмотрите, но если лень, конечно, ну, можете не смотреть. А так посмотрите. На всякий случай. Посмотрите. Такие вот дела. Нельзя же обсуждать коллег, пишет Трифит. Ну, человек же захотел пообсуждать, ну, вот пообсуждал. Ну, что я поделать? Я, в общем, готов иногда в этом смысле немножечко вразумить людей, если есть такое желание. Просто некоторые считают, что они очень много понимают, понимаете? Особенно самое интересное, они понимают в том, чего они вообще не знали. Они понимают в тех людях, которыми они не были знакомы, они что-то там понимают себе в голове. Ну, понимаете дальше. Хорошо. Очень интересно было вас послушать. Ваше мнение очень важно для нас. Либерализм головного мозга. Острый, двухсторонний, пишет Майк. Сильная страна – это сильный ВПК и армии или сильная экономика, пишет АК. АК, замечательный вопрос. Но в случае России без сильной армии и ВПК не будет сильной экономики. Все. Если мы не можем защитить то, что мы заработали, у нас это просто отнимут. Все. Понимаете? Можно сейчас изображать сейчас из себя каких-то незнаек на Луне, но давайте. Сирия. Что там с экономикой? Ливия. Вот кого не спросишь, говорят, процветающая страна была в экономическом смысле. Рост ВВП до того, как они Каддафи там на площади убили. 4,5% в год. 4,5% в год рост ВВП. Вот вам Ливия. Сейчас что там в Ливии? Как там? Проценты какие роста? Где? А почему? Ну, потому что армии-то не было. Была бы армия, защитили бы себя, продолжился бы рост. Защитить себя не смогли, роста теперь никакого нет. Есть разодранная страна, вся в конфликтах, упала в Средневековье, ну вот, а все остальные смеются. И качают из нее ресурсы. Сели на ее нефть, сели на ее другие углеводороды, на все природные богатства, которые по факту принадлежат ливийцам. Только ливийцы с этого кукиш видят, а больше ничего они с этого не видят. А дальше, конечно, можно пофантазировать. Очень интересно. Германия вот не защитила, а BMW до сих пор делают, пишет Максим. Максим, ну, Германия это не защитила. Германия нападала, во-первых. А во-вторых, есть план Маршалла, он был такой план Маршалла. И у Германии до сих пор нет суверенитета, у Германии до сих пор нет по факту своей армии, понимаете, в чем дело? Германия до сих пор подвластна Соединенным Штатам Америки. Германия до сих пор используется как некая промышленная страна. Она промышленная была давно, и всерьез и надолго, это вообще ее фишка. Она используется... в числе всем западным миром и всяким припевалам восточноевропейским в угоду американцами, понимаете? И гуляют там американские солдаты. И немцы под ними сидят. Потому что мы-то свою оккупацию Германии сняли. Было 4 оккупационных зоны в Германии, не забывайте об этом. И 4 оккупационных зоны, соответственно, в Берлине. Мы-то ушли. А они-то не ушли. А они-то не ушли, понимаете? Поэтому современная Германия, хоть вы мне что говорите, она находится в оккупации Соединенных Штатов Америки. Не верите мне? Окей. Посмотрите, что говорил по этому поводу Сноуден. Посмотрите, как АНБ прослушивали Меркель. Прослушивали Меркель. Понимаете? Они не просто зависимы, они под колпаком дяди Сэма. Под колпаком. Шага шагнуть не могут. Трубу положить не могут до сих пор. Изо всех сил пытаются проложить трубу. Вот этот Северный поток-2. Он страшно, страшно выгоден немцам. Чтобы не зависеть от всяких Польш и Украин. Им необходим, как воздух их промышленности, Северный поток-2. Сделать ничего не могут немцы. Ничего не могут. Понимаете? Беда просто. Изо всех сил они стараются сейчас этот Северный поток таки с нами достроить, чтобы газ к ним пошел напрямую от нас. Ничего сделать не могут. Очень тяжело. Почему? Ну, потому что давайте не будем все-таки здесь доказывать друг другу, что существует некая независимость Германии, что это независимое свободное государство. Независимое свободное государство, какую хочет, такую трубу и кладет. И никто им за это слово сказать не может. А Германия не может. Ну, не может Германия этого сделать. Разве плохо, когда первое лицо под контролем, пишет Георг? Для американцев великолепно. Фу. Я американцам аплодирую стоя. Я еще раз это говорю. Я считаю, что мы себя должны вести ровно как американцы. Американцы молодцы. Американцы красавчики. Все для себя и ничего для остальных. Очень хорошо. Прекрасная манера, прекрасное поведение. Все для себя. Я согласен, да. Мы заботиться должны только о своем благополучии, только о благополучии своей страны. Все остальные либо по остаточному принципу, либо вообще никак. Плевать, что у них там происходит. Но мы другие, мы все время беспокоимся о других странах. Мы все время хотим как-то кому-то помочь, не знаю зачем. А интересно, американцы кому-нибудь долги списали, как мы, Искандер говорит? Да, хороший вопрос. И ответ на него, самое главное, не требуется, Искандер, потому что он риторический. Россия ведет санкции в отношении Литвы, Чехии за вмешательство в выборы в Беларуси, интересно, пишет Михаил. А Россия не вводила санкции даже против Польши там, и Евросоюза до тех пор, пока они не ввели санкции против нас. И мы-то ввели контрсанкции. Россия сама санкции никуда и никому не вводит. Это же были контрсанкции. Мы до сих пор сидим и говорим им, ребята, мы хотим торговать. Слыхали? Торговать хотим. Деньги хотим. Деньги, понял? Деньги давай. Деньги давай, давай, будем нормально торговать. Ну, хотим торговать. Мы хотим торговать. Мы хотим быть в рынке. Мы хотим просто нормально, на общих основаниях, нормальных, а не на основании дядюшка Сэм или кто там тебе сказал. Вот. Мы на общих основаниях, как равные партнеры, хотим с другими торговать. Как, внимание, это самое главное слово, равные. Мы не хотим быть шавками чужими, понимаете, шестерками не хотим быть, не нравится нам это. Исторически так сложилось, что мы себе такого позволить не можем. Потому что когда мы становимся шестерками чьими-то, Мы себя перестаем уважать, и мы начинаем спиваться, мы начинаем, народ начинает сам себя уничтожать. Мы не можем быть прихвостнями ничьими, не можем. Но мы можем быть нормальными, абсолютно адекватными партнерами. Нормальные партнерские отношения, равные. Уважайте нас, мы уважаем вас. Не лезьте к нам, мы не лезем к вам. Все очень просто, досконально и понятно. Но нам не позволяют этого сделать, потому что видят наши слабые стороны. Наша слабая сторона – это, конечно, экономика. Наша слабая сторона – это экономика. С этим никто не спорит. Поэтому по экономике и бьют. Была бы наша слабая сторона – армия, били бы армии. Но это не понимает только глупец. Была бы наша слабая сторона – армия, уже бы летали американские самолеты над нами. Ну, чего непонятного? Но наша слабая сторона – это не армия, а экономика. Поэтому нам все время кидают санкции, 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 чтобы наконец-то, когда-нибудь, ну, это они так думают, наша экономика задохнулась, народ стал негодовать, потому что денег нет, и сам изнутри разорвал страну. Вот тоже мне прямо тайна за семью печатями, да? Секрет Полишинели. Ну, вот честно, ну, правда, вот, это я сейчас загадки какие-то рассказываю. Для этого надо быть пропагандистом, для этого надо быть не пропагандистом. Кем для этого надо быть? Мне кажется, для этого надо быть просто человеком, который может прочитать новости глазами. Ну, глазами прочитать новости. Для этого надо быть просто человеком, который может прочитать новости, все. Либо послушать ушами, тоже вариант. 7373948, телефон прямого эфира. Так... Экономика слабая, кто-то знает, как сделать ее сильной. Евген, экономика – это рынки. У нас внутренний рынок маленький. У нас всего 146 миллионов человек. Это мало. Нам нужны внешние рынки. Мы пытаемся на эти внешние рынки выйти. Северный поток 2 – это как раз проект, укрепляющий нашу экономику. Нам не дают выйти на внешний рынок, потому что знают, что если мы экономически укрепимся, мы укрепим в том числе и свой суверенитет. И нам все сложнее и сложнее будет диктовать свою волю. Плюс ко всему, если мы будем выходить на новые рынки и продавать туда свое сырье или какую-то продукцию, да, это, во-первых, послужит налаживанию отношений с теми странами, с которыми у нас сейчас, может быть, не очень хорошие отношения. Ну и плюс это позволит благосостояние нашего народа улучшить. А если благосостояние нашего народа будет улучшаться, а не ухудшаться, то, скорее всего, вот революционная ситуация, она будет уходить в ноль. А если не будет внутри революционной ситуации в России, ты ее вообще никак не сломаешь. Все, нет варианта. Вот и все. И что вот в этом нового? В военном плане мы ядерная держава. Все, нам никто ничего не сделает в военном плане. Потому что они знают, что если они только в военном плане что-то нам будут делать, они умрут. Все, они умрут. Умирать никто не собирается. Они ждут, когда мы сами себя разорвем изнутри, когда мы начнем скакать по площадям и кричать какие-то бредни. Чего непонятного? Как только мы разорвем себя изнутри, попилим наши ракеты, сюда зайдут чужие войска. Приедет к вам бывший российский журналист Бабченко на натовском танке, он об этом говорил, на Тверскую, и раздаст вам гуманитарную тушенку американскую. Чего непонятного? Вам это говорят в лоб. Это не то, что загадка, это не то, что я придумал, или там какие-нибудь конспирологи. Вам это говорят в лоб просто, просто шепчут в лоб. Неужели такой у кого-то твердый лоб, что никак эта информация сквозь него не может пробиться? Ужас. На поле боя, вопреки стереотипам, бьют всегда в самый слабый участок вражеской армии. На ринге открыл челюсть, в нее и получил. Почему же давление на другую страну должно отличаться, пишет гном. Абсолютно. Ну, очевидно, мы же сами понимаем, слабая сторона – это экономика. Соответственно, умные дяди, другие в других странах, понимают, что наша слабая сторона – это экономика. В нее и бьют. В нее и бьют. Турции продаем С-400. Не покупайте турки у них С-400. Покупайте у нас F-35. Купите у них С-400, мы вам не продадим F-35. Это конкуренция на рынке военной продукции. Сырьевая конкуренция. Немцы, не покупайте, не стройте Северный поток-2. Мы привезем вам наш сжиженный газ. У нас есть сланцевый газ. Мы научились его разрабатывать. Мы вам свой американский газ привезем на танкерах. Ну, натурально же так говорят. Ну, натурально об этом говорят. Ну, что непонятного? Дальше. Русские, вы не имеете права на Северный морской путь. Это международный, значит, Северный морской путь. Хотя он проходит в наших в наших границах, в наших, понимаете? Это наша территория. Нет, это международное. Почему говорят, что это международное, а не российское? Ответить вам на вопрос? Отвечаю, потому что Северный морской путь, он в том числе и самое главное, торговый. Северный морской путь, потому что по нему можно очень выгодно перевозить, по сути, с одного континента на другой или с одного края континента на край континента товары. Торговать можно, деньги зарабатывать. А если деньги зарабатываются, народ богатеет. А если народ богатеет, он довольный. Чего тут загадочного? Ну... Слабо представляю, чтобы амеры бомбили нас с воздуха. Почему, например, они Индию не бомбят? У них армия слабее, и они ближе. У Индии очень много людей, у Индии растущая экономика, у Индии растущая армия. Индия – это вам не Украина, во-первых. А во-вторых, тем, кто слабо представляет, что амеры могли бы нас бомбить с воздуха, как вы выразились, амеры, да? Но я говорю американцы. Югославия. Вот каждому такому человеку говорю в лоб, Югославия, бомбить могут все, что угодно американцы, когда они понимают, что ответа не будет. И Югославию они драли в клочья, понимая, что ответа от Югославии должного просто не будет в техническом смысле. А Россия на тот момент уже была ничем, и она не сможет помочь. Единственное, что останется России, негодовать в политическом поле. Если бы Россия была на тот момент, когда существовала Югославия, как сейчас, Югославию бы не смогли разбомбить. Это было бы невозможно. Военной агрессии такого уровня не было бы. Ее бы рвали изнутри, через религиозный, языковой, экономический, какой угодно конфликт. Но снаружи в нее бы зайти не смогли. И Белград отбомбить с воздуха не смогли бы. Потому что получили бы ответку. Ну что непонятного? Боялись бы просто даже получить эту ответку. Ну, извините, Соединенные Штаты Америки подвели шестой флот к берегам Северной Кореи. В этот момент лидер КНДР сказал, что у него есть ядерное оружие, у него есть баллистическая ракета, которая способна долететь до Соединенных Штатов Америки. Куда делся этот чертов флот? Исчез, испарился. Он бы не испарился никогда, никогда бы он не испарился, если бы у них не было сомнений. Не было вообще. Если бы они были точно уверены, точно, что у этого, господи, как его там зовут, я уже забыл, Ким Чен Ына, нет ядерного оружия. Вот если бы не было у Ким Чен Ына ядерного оружия, Ким Чен Ын сейчас был бы в положении либо Муаммара Каддафи, либо в лучшем случае Башара Асада. Вот и все. Так и Индия ядерная страна, кстати, пишет Михаил. Кстати, да, Михаил, спасибо большое. Что-то это у меня из головы. Как и Пакистан, кстати. Вот и все. А дальше, ну да, да, пропагандист, не пропагандист, деньги, деньги, считайте деньги. Считайте, откуда деньги идут, кому выгодно, кто зарабатывает, кто не может заработать. Мы не можем заработать. Нам все вот эти вот ходы наши перекрывают. Делают это открыто, не скрытно, а открыто. И говорят нам об этом. Нельзя России дать построить Северный поток, потому что это вредит национальным интересам, внимание, национальным интересам Соединенных Штатов Америки. Какой национальный интерес у Соединенных Штатов Америки? Какая национальная безопасность у Соединенных Штатов Америки от Северного потока 2? Сами себе задайте вопрос и сами на него себе ответьте, черт побери. Это деньги. Деньги решают. Решает, конечно, и оружие, но и деньги решают тоже. Очень важно, чтобы были деньги. Потому что если денег нет, если народ беднеет, он начинает выходить на улицы и рвать все изнутри. В единстве наша сила, пишет Михаил. И в развитии, Михаил, конечно, в единстве и в развитии. А Венесуэлу почему не дожали? А потому что Россия сейчас не 90-х, а Россия сейчас такая, какая есть. Потому что белые лебеди туда прилетели, Ту-160. И попробуй ты теперь дожми эту Венесуэлу. Вот потому и не дожали, поэтому и Сирию не дожали. Вот как-то тоже, по-моему, не загадка, а ответ очевиден. 11:00, новости, а я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.